Привет, я Аня. Это второй подкаст Otoko.ru. Со мной снова Валерий Корнеев.
Привет.
И Алекс Лапшин.
Привет.
Сегодня мы поговорим о чем-то же, видите, не имею о чем.
Мы поговорим о японских порнографических мультиках.
Нам
уже посоветовали побольше обсуждать педофилию и некрофилию, потому что в прошлом выпуске это были самые интересные темы. Я думаю, нам стоит обсудить, во-первых, текущий аниме-сезон, то, что мы не успели захватить в прошлый раз. Потому что...
Какой-то он огромный.
Да, когда уже закончили писать первый выпуск, Лапшин вспомнил, что есть еще про Экиби сериал.
Ну, во-первых, да, Экиби 0048, который делает Сёдзи Кавамори, поэтому он совершенно прекрасен. Вообще, Кавамори умудряется делать вещи на заказ чуть ли не лучше, чем свои, которые он делает для себя.
Сёдзи Кавамори – это автор Макроса и Аквариона.
И всех его продолжений, да. Акварион, целая куча всего. Да. Помнишь, был еще сериал про баскетболистов на гигантских роботах?
Баскотч.
Да, тоже его. Он тоже был...
Арджуна.
Да, он был тоже заказной, он был тоже прекрасный. И вот в этот раз они делают по заказу группы Экиби 48, сериал Экиби 0048. Явный привет идет Гандаму. Он не выглядит таким уж совсем пустым, он отлично нарисован, у него отличная графика, у него отличные песни, ну, понятно, они взяли просто по лицензии все. Озвучивают сами экибишки, поэтому пока все очень бодро, хорошо и местами даже трагично.
А сюжет же там какая-то планета, где запрещены айдолы.
На многих планетах, как выяснилось, запрещены поп-культура, потому что она отвлекает людей от работы.
Вау.
Как-то так.
Такой
да,
подход.
То есть у них такой бан, они его называют вот именно, вот, забанили всю поп-культуру, и они партизанским образом налетают, и там устраивают концерты, публика восторгается, кто-то собирается тоже идти в айдол. В общем, так разжижают вот такой жесткий режим на планетах, которые образовались на колониях, и таким образом как бы способствуют распространению культуры по вселенной, но как, в общем, было и в самом первом Макросе. Причем все это на ту же тему, только совершенно по-новому.
Слушайте, это же ленинградский рок-клуб. И...
Да, 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 в том-то и дело, что я чуть не плакал.
Квартирники и все прочее.
Там вообще очень смешно. Я же был именно на таком партизанском концерте, когда в Москву внезапно прилетели Экиби 48, бесплатно выступили и улетели. И вот когда там началась первая серия именно с такого выступления, я рыдал просто. Мне плакать хотелось, потому что настолько все вот узнаваемо и прямо вот в тему.
Юкана как раз с ее, да, и певица приезжала прошлую субботу, кажется, был концерт. Он тоже был довольно партизанский, потому что в зале было, наверное, человек 70, может быть, 80. Небольшой зал.
Она... То есть не было гигантских толп анимешников,
нет,
о которых...
Нет. Были анимешники, конечно же, но был очень такой камерный, спокойный концерт. Она спела, наверное, 8, может быть, 9 песен. С аккомпанементом российского струнного квартета. И потом дала небольшое интервью. Мы его все еще утверждаем и редактируем, да, потому что в японских традициях попросили все ответы на вопросы, весь итоговый текст утвердить у, собственно, самой Юками.
С ума сойти.
Да, и какое-то время это еще займет. Там есть маленькое-маленькое видеообращение. Ну, это все, я надеюсь, покажем. Вот. И концерт был очень занятный, потому что там был 2 или 3 человека с вот этими светящимися палочками, как на японских концертах.
На струнном квартете это, наверное, отлично.
Да, они сидели вначале и вот пытались махать в такт, это выглядело немножко неуместно, но, в общем, довольно мило.
Ну что, дирижеры растут?
Практически. Там все еще выясняли все долго, с каким же оркестром Юкана записывалась, когда приезжала сюда первый раз в 98 году. Это, конечно, был оркестр Кремца, который со всеми, который записал, по-моему, штук, наверное, 20 или 30 записей у них было для аниме, для японского кино и для всего-всего-всего.
То есть, самые.
Да, последние лет 15, наверное, вот сам он умер, по-моему, в 2008 году, дирижер. И ну, вот у них такая, в общем, была плотная связь с Японией. Это что касается подпольных, почти подпольных концертов айдолов. Если что, айдолы будут на J-Fest, который пройдет в этот раз.
Осенью где-то, да?
Осенью или зимой, там чуть ли не в начале декабря, по-моему. Можно уточнить. Там писали дату в Твиттере.
Ну, пока не писали,
да,
кого
да,
привезут,
да,
конечно.
Да, кого привезут, пока непонятно, но точно кто-то будет. Это будет не в ЦДХ, как в прошлом году, в доме художника, а в концертном зале «Космос» на проспекте Мира.
Круто.
Это что касается всяких поп-культурных приездов послов.
Японской культуры.
Что мы еще смотрим? Я посмотрел еще... Там была чудесная претензия после первого выпуска подкаста, что мы все время говорим, это аниме о том, что... Ну, окей, хорошо, мы будем поправляться. Нам кажется, что это аниме о том, что... Потому что оно еще... Я посмотрел еще несколько серий у Потта, страшно ругал за сексизм, за, в общем, вот эту вот фетишизацию детей и все прочее. Но она превратилась в зорницу, в такую вот настоящую...
Военно-полевую.
Да, военно-полевая игра, то есть tactical warfare, да, там бегают они и планируют, и потом осуществляют эти операции. Вот, ну, при этом все очень кавайно и такое сплошное какое-то умилительно все это дело происходит. Я не уверен, что стоит соединять оружие и вот этих
школьниц,
да, ну вот.
Ну что, вагина с курком?
Вот, я не знаю, вырезать или не вырезать. Хорошо, ладно, оставим. Вот, что скажет Аня, ты что-нибудь смотрела из... текущего ТВ?
Ну, из текущего ТВ, в принципе, ничего нового пока не присоединилось, все пока старенькое, но я посмотрела вот полнометражный Colorful, ну, короче, он не очень, конечно, новый в плане, конечно, не сейчас.
Позапрошлогодний.
Да, это довольно старая вещь, но, в принципе, мне кажется, вот тоже на фоне всего, что выходило последние годы, о нем стоит сказать, об этом фильме. Не так часто у нас выходит аниме, не просто приключенческое, или там не просто фэнтези. Очень часто сам по себе сеттинг, да, он подменяет сюжет и вообще смысл подменяет в фильмах. В аниме, к сожалению, в большинстве случаев подавляющим. И вот здесь как раз мы имеем дело, ну, по идее, это, конечно, драма.
Подожди, насчет названия Colorful, он был на Реанифесте, показывали его, он там был под названием «Многоцветие» российским. Если, ну, что, если просто кто-то будет искать.
Да, «Многоцветие», точно, правильно.
У меня в голове после от Colorful только старый-старый сериал про Сибую.
Да, был старый сериал полухентайный Colorful, но это совсем не то. Это две разных вещи, они никак не связаны.
Короче, Colorful – это фильм о неком духе, ну, то есть о душе грешника, которого, по идее, себе, ну, единственный его путь – это в никуда, но вместо того, чтобы его уничтожить, Господь, как говорится, дает ему еще один шанс и вселяет его в тело, покончившись с собой мальчика, школьника, и вот дает ему, типа, шанс каким-то образом, не знаю, захотеть снова жить. Ну, вот, видимо, смысл такой. Чего он совершенно не хочет делать вначале. Дает ему, значит, напарники тоже некую сущность, не то ангела, не то, в общем-то, непонятно кого.
В коротких штанишках.
Да, который как очень такой маленький, симпатичный мальчик, ангелоподобный. И он должен каким-то образом его направлять. Он в основном ему рассказывает о жизни этого почившего самоубийцы-школьника, чтобы тот хоть как-то ориентировался в его родственниках и его окружающей среде. Сам по себе...
А сам вот, что значит почившего, одноклассники, они же там...
Нет, он как бы, он умирает, но тут же очучивается в больнице, то есть для них он...
А, его откачали.
Да, для них его откачали, но потому что дается изначально, на самом деле настоящий Макото, да, этот школьник, он умер. И на самом деле в его теле обитает некий неизвестный дух преступника какого-то, ну, вообще кого-то, кто явно совершил тяжкий грех, если его собирались уничтожить. Вот, соответственно, дальше идет попытки вот этого вот некого духа, ну, обжиться в этом новом, как бы, мире для него, да, заново понять людей, которые окружали этого школьника, понять, почему он покончил с собой, и заодно ему нужно вспомнить его собственный грех, он о себе тоже ничего не помнит. Далее, по идее, если сейчас забыть об этой мистической подоплёке, да, у нас идет обычная школьная жизнь. Вообще, фильм посвящен очень теме, довольно актуальной для всех школ, это тема травли. Не очень, в общем, приятные вещи. Многие на своей шкуре это все испытали. И, в принципе, что тоже характерно, что сам, ну, герой, он хотя является таким классическим вот именно затравышем, да, тем не менее, в отношении некоторых других персонажей он тоже себя ведет немножечко, как, в общем-то, ну, сам также себя ведет. И
отношении... То есть не только его травят,
да,
но и он травит.
Он травит, в общем-то, собственную мать, он травит там одну одноклассницу такую тоже, в общем, девочку четырёхглазую. Короче...
Очкастую.
Ну да, да, да. Короче, все такое очень двусмысленное. По идее, никакой самой мистики в этом во всем нет. Если кто-то ждет, что там будет какой-то такой сверхъестественный боевик, там ничего подобного нет. Это обычная школьная мелодрама во многом, если исключить этот сеттинг. И это реабилитация, такой рехап для самоубийц, или желающих стать самоубийцами. Да, это, по идее, вот концовка, она такая чисто рассчитанная на внутреннее обновление. И, в принципе, хотя сам по себе сюжет становится понятен где-то уже с середины фильма точно, это такая хорошая вещь, когда вам нужно, не знаю, сподриться.
То есть она, как бы, так сказать, профилактическая, да?
Да, да, да. Это не то, что какое-то гениальное, опять же, таки, открытие, но это такая очень полезная вещь. Компания по, не знаю, эмоциональному стимулированию школьников в состоянии депрессии.
Я вот его начинал смотреть, не досмотрел пока еще, ну, досмотрю обязательно. Он мне еще показалось довольно оригинально нарисован.
Да.
Потому что там явно все фоны и задние планы это. Чуть-чуть,
очень красивые фоны,
обрисованные
очень,
фотографии.
Это прямо сразу видно, да.
А персонажи при этом выглядят очень...
Сериал «Спринг Слайн» напоминает.
Да, похоже на Лейн, действительно. Очень там похоже. У них заливка в один тон, во-первых.
И стиль лица, вот особенно
почти
главного героя,
тени.
Это вылитый Лейн практически.
И они такие все очень... Может быть, это сделано для того, чтобы сэкономить время. Отчасти,
может
да, как все в аниме делается. На самом деле, любой художественный ход в аниме, он очень, ну, практически всегда как-то экономит время или усилия. При этом он эффектен.
А, но при всем при этом там не очень сильно экономили на анимации. Там очень хороший... Она вроде как бы такая сдержанная, но там очень много таких вот как бы ненужных движений. Вздохи, какие-то движения рук, поворот головы. Вот все то, что обычно в фильмах показывают, в смысле не в анимешных фильмах, да, они на этом не экономили. Без этого можно было обойтись, но это доставляет такой вот очередной эмоциональный такой уровень, добавляет ко всему этому. Оно как раз, видимо, как-то компенсирует вот эту вот спокойную, не особо вычурную как бы стиль рисунка. И мне, в общем-то, этим он очень понравился. И оно действительно очень такое вот реалистичное, скорее, несмотря на, в общем-то, довольно большие местами глаза, но не сильно большие. Умеренно.
Там есть поезда.
О, да.
Там как-то привязана история сквозная про...
Линию, да.
Про железнодорожную линию, которую сняли, закрыли, да. И там вот эти пацаны, они идут, значит, и пытаются проследить по району, где она шла, да, и... И на этом месте я закончу. Это к чему вообще была вставная такая
история? Это ни к чему в плане конкретно к сюжету с душой не имеет отношения. Это скорее, опять же таки, вот к тому, что привязать несчастных самоубийц к корням, чтобы они обращали внимание на окружающий мир. Просто подчеркнули вот эту уникальность, проходящесть мира. Просто, на самом деле, красоту мира. Момент. Это не значит ничего для сюжета. Это чисто эмоционально такое.
Алекс еще хочет дополнить насчет ТВ-текучки.
ТВ-текучка, которая тянется еще с Нового года, это у нас Муретсу Пиратс.
Pirates.
Они прекрасны, они...
Бодэйшус Спейс Пиратс.
Да, они, то есть, пираты в коротких юбках.
Про школьницу, которая стала королевой пиратского корабля?
Да.
Капитанша, да. Он такой, как бы, он достаточно медленно развивающийся, ну, как читаешь книжку, он такой, но хороший. Почему-то он какой-то вот... Его приятно смотреть, он грамотно сделанный, он такой нормальный космоопера, серьезный, несмотря на такой легкомысленный сеттинг. Все хорошо.
От режиссёра Надэсика.
Да, Надэсики, который... Старый, добрый, тоже космическая опера, классическая уже теперь.
Но он же снимал параллельно сейчас и вот Muretsu Pirates, и этих самых Лагранж. Один и тот же режиссер.
Многостаночник.
Первый сезон, да, многостаночник. И Лагранж начал просто чудовищно хромать к серии к пятой. Muretsu Pirates, я вот...
Они, по-моему, идут хорошо ровно.
Ну, так может, еще от субконтракторов зависит.
Там прям видно, вот Лагранж, он прям видно, что там ключевая анимация просто чудовищная. То есть, что им там что-то сбрасывали какой-то сценарий, и там 3,5 человека рисовали просто на коленке это все.
А там есть куски, где они экономили, но потом к концу оно опять тихонечко. Да еще второй сезон на плохом сериале.
С пятой по десятую его смотреть просто можно вот с зажмуренными глазами, как радиодрама.
Но второй сезон плохому сериалу не приписывают, опять же. Ну, хорошо.
Там что, 3 девицы. Да, просто раньше же девицы были там сине-зеленые. Зеленая, красная, а здесь фиолетовая.
Давай лучше поспорим,
оранжевая.
Как перевести на русский слово джерси. Ну не в адидасах же.
Не, ну каких адидасах?
Это речь идет о спортивном костюме. Нет, это спортивный костюмчик шерстяной. Вот это вот
кофта от спортивного костюма.
Ткань так и называется джерси.
Нет, это не ткань.
По-русски надел на себя что?
Просто джерси — это всегда свитер был по-английски. А здесь это имеется именно вот верх от спортивного костюма.
В японском оно переползло на спортивные курточки.
Ну там наверняка же есть свое название.
Смысл в том, что главная героиня ходит вот в этой штуке.
У них клуб называется джерси. Поэтому перевести на русский нормально, но как клуб в Адидасах. Да, ну в целом, да, плавно перешли с Марец Операции, который, в общем, очень хороший, его надо смотреть просто потому, что он хороший. Я даже не знаю, как его описывать.
Не надо смотреть.
Не, ну я его люблю.
Ну, это на вкус, как бы, он такой, спокойный, легкий.
Он такой, да, он плавный, он космическая опера, он серьезный с точки зрения науки и техники, как бы, достаточно. То есть, он то самое, что вот научно-фантастическое, твердая фантастика называется. Он в этом смысле грамотно сделан. Там и облеты вокруг звезды показаны, и всякие там такие хитрые штуки именно космические.
Я его просто бросил по той причине, что я пересмотрел на Дэсика. В том возрасте, в котором ее нужно смотреть.
То есть, лет 16.
И я смотрел «Стар Трек», и больше я не хочу смотреть никаких космических опер.
Я
еще
«Вилон 5» смотрела.
Ну, «Вилон 5», да, само собой. И просто вот в этих «Пиратах», ну, вот я честно сидел и ждал хоть что-то оригинальное, да, когда начнется. Когда там на 6-й серии не произошло, в общем, ничего, что я еще не видел там в «Андреде», в любой космоопере с девочками. Ну, Вандред, на самом деле, конечно, да, впервые. Ну, Макрос, может быть.
Космоопера с девочками.
Там мало девочек.
Нет, я про аниме говорю. Вот, и мне что-то показалось, что, в общем, можно и время сэкономить на этом.
Ну, посмотрим, как там закончится. Он еще не закончился.
Да, да, всегда, да, не надо забывать, что постоянно есть какие-то новые зрители молодые, которые для которых это какое-то откровение.
На Десика нового поколения.
Ну да, старье смотреть не буду.
Здесь, к сожалению, нету Гикигангера. В Надесике был вставной аниме-сериал про чудо-робота, и они там были отаку все и смотрели его, а здесь такого, такой фишки нету. Что еще нам Алекс расскажет про то, что он видел за эту неделю?
За эту неделю я посмотрел, посмотрел какой-то чудовищный трешак в двух экземплярах. Была идея посмотреть что-то из старенького, чтобы не мучить всех ангоингом, а посмотреть что-то такое, что никто не видел. Ну, по-моему, эту вещь никто не видел, именно поэтому. Это, по-моему, 87-й, то ли 84-й год «Барри-барри Денсетсу». Это про...
Мотоциклы.
Про мотоциклистов.
Ну, конечно.
Да, то есть это такая... Это мультфильм, на самом деле, он уже просто слепок своей эпохи. Это полуметражник из двух овашек сделанный, то есть выходил тут уже, последние версии уже только в виде полуметражника пошли. Он слепок эпохи в том смысле, что это... Тогда как раз в Японии было очень много якадзун.
Босадзоку.
Босадзоку. Да, было много босадзоку.
Ну, собственно, это можно к...
Мотоциклетных бандитов, школьников, история... бандитов.
Если история аниме про мотоциклистов кого-то интересует, то вот есть текст... Ани, самый первый ответ в рубрике
«Отвечает
ответ».
Аня.
Отвечает Аня.
Аня отвечает.
Да, и там
и гарантирует.
Ну, самым знаменитым фильмом про Босадзоку все равно остался Акира, и как бы никуда не денешься. А это такой совсем слабый отцвет, потому что он по нынешнему времени совсем никак анимирован. Но там есть крутые эпизоды мотогона, которые реально хорошо сделаны. Их секунд, наверное, 30 на весь час фильма. А в целом это такая классическая американская драма, что вот есть девушка, есть парень, который любит мотоциклы, она там тоже помогает активно участвовать в мотогонках, потом там возникает разборка с бандитами, с местной якудзы, и один другого спасает. В общем, все очень слабенько, в лучших традициях фильмов класса Б 80-х годов американских, когда аниме тогда очень много оттуда тянуло. Но в целом почему-то он мне был приятен, он так добрый какой-то, хороший. То есть я не могу на него злиться, он не отвратительный получился. Хотя, конечно, местами очень смешной. Уже просто технически. А второе такое мега-супер-пупер кино, это 94-й год, Space Fantasy. Такое впечатление, что это как раз вот то самое время...
Так и называется?
Cosmic Fantasy. Cosmic. Они так очень смешно говорят, это космику. Да, фантази. Дело в том, что, похоже, 94-й год, это же был такой очень кризисный год в аниме. Там как раз у них вот пузырь лопнул весь экономический, у них... И похоже, что хорошие режиссеры просто начинали метаться и искать, где бы найти денег, потому что дизайн там очень знакомый, но даже на Anime News Network про этот сериал написано только две фамилии, кто озвучивал, и даже нет режиссера. Все есть на Волтарте. И похоже, что они просто делали по заказу журнала PC Engine Fan, такой журнал был игровой, Там есть, собственно, это была такая игрушка, то ли в трех частях, то ли еще в скольких, вот Space Fantasy, стрелялка, я так понимаю. И они по мотивам ее сделали просто какую-то милую овашечку на 40 минут. То есть там какие-то коты, там какая-то беготня за стрельбой по космосу, какая-то злодейка, которую они побеждают. Там коты на вторых ролях все время. То есть там, кроме землян, еще какие-то планеты с котами.
Отлично.
Да, то есть мило, кавайно, но совершенно бессмысленно. То есть, ну, это так,
как
быстренько...
Аниме.
Не, как большинство аниме, придуманных по заказу на непонятную вещь. То есть, вот как морской бой там. Говорит, что можно про... Вот они сделали, но вот что угодно у Кавамори с Акиби 0048 получилось хорошо, а у них так, средненько, у них сюжет совсем никакой получился.
Ну, понятно.
Хотя анимация такая знакомая, вот именно с начала 90-х годов, такая айковская. Хотя студия Айк там, если участвовала, то она под псевдонимом это делала. То есть они то ли сами скрываются. В общем, такой, знаешь, релизный, внутриигровой релиз, когда вот к журналу эти диски прилагались, скорее всего, он так и распространялся. То есть следов его почти нету. Где его народ раздобыл и цифровал, совершенно непонятно. Но уже DVD вроде как. Хотя, может быть, на самом деле это лазер-диск был.
Их же какое-то безумное количество вот овашек из 80-х и начала 90-х. У меня есть список, там штук, наверное, 40 вещей, которые мне просто надо посмотреть.
Ну и к ним даже субтитров нету.
Да,
я смотрел на японском,
да, да,
то,
там
что его не перевели.
Это какие-то Ripples LD, и, в общем, там такие... сокровища.
Да.
И в кавычках, и без кавычек сокровища попадаются.
Очень многие, кстати, даже не знают, что такое лазердиск. Погуглите на Википедии лазердиск. Это прекрасно.
CD.
Так CD такой размер в большую тарелку. Он хорош.
Да.
Он как грампластинка, только для видео.
Предтеча DVD.
Угу. Последний формат не сжатого видео.
Вот, а я посмотрел, я сегодня ночью с опозданием в 20 лет.
А я 10 лет назад это сделала.
Молодец, ты...
Опередил тебя.
Ты круче, я вот тебя... Можно я тебя буду звать там какой-нибудь там...
Сенсей.
Элиты анимешные.
Конечно,
и,
конечно.
Давайте я расскажу, чего я сегодня проспал Прометея с утра. Я на Прометея проснулся на середине сеанса, причем дома.
Понятно.
Потому что я ночью смотрел полнометражный...
Куда вашему Прометею для нашего...
Барбара Донцетсу.
Макрона.
Да, дайте я договорю. Я вас перебивал весь прошлый подкаст. Давайте я...
А теперь мы.
В этот раз.
Strikes back.
В общем, что я посмотрел? Я посмотрел полнометражное продолжение сериала «Сэнгоку Маджин Го Сёгун». То есть то, что у нас известно как «Макрон 1».
Макарон.
Вот.
Наша версия.
Фильм называется «Госёгун» на трех языках. «Госёгун The Time Etranger». То есть «Путешественница во времени». Он вышел через 4 года после сериала. Сериал 81-го года, фильм 85-го. И...
Довольно поздно, кстати,
да,
получается.
Да, да. Если кто не знает, Макрон в Америке, Макрон 1, это был сериал, склеенный из Госёгуна, собственно говоря, и другого, совсем другого, никак не связанного сериала, Акудай Саксен Срунгл.
Большие
да,
вой...
баталии в подпространстве,
да.
Космические баталии в подпространстве Срунгл. Но то, что показывал...
20 лет эту шутку слушаю,
да,
все равно
да,
смешно.
Да, да, да. То, что показывал... Это не шутка, это правда.
Потому...
То, что в Европе показывал канал Super Channel, это была европейская версия Макрона. Она, в общем-то, практически переложение Госёгуна, только там это называлось Miami Vice Treatment. То есть, это когда в сериал набивается всякая современная поп-музыка, которая есть. Это вот первый раз попробовали в Miami Vice, как это полиция
Майами,
отдел
да,
нравов. Вот. И там всякая вот напиханность, типа топ-20 европейской. И вот в Макрон 1 там то же самое. Там...
То есть, когда в Европе издавали...
Все, в общем, помнят. Там и Битлз,
да,
и,
там внезапно.
И как, Майкл Джексон, в общем, все
остальное. Да, там все
да,
бои шли,
да,
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 бои шли под Майкла Джексона. Это вообще...
Очень аутентично было.
Да. Фильм. Я, честно говоря, в общем, наверное, как все подростки 85-го года, ждал, что там сейчас мои любимые, значит, пилоты...
Устроят главный бой.
Да, устроят главный бой, да, там, как Скотт их...
Скотт, Джейсон.
Джейсон и Кэти. Ну, естественно, их всех зовут в японском оригинале иначе.
Еще был мальчик Нейтан.
Мальчик Нейтан, да. Давайте я сейчас быстро расскажу. Мальчика Нейтана нет.
Нет мальчика.
Там еще доктор Акбар был.
Да,
и, в общем, никого там нет. Все прошло 40 лет.
Все умерли.
все сильно постарели. Первые 10 минут как-то еще вот проходят более-менее нормально. Дальше начинается полное безумие. Вот абсолютно. Кэти попадает в какую-то автомобильную аварию, при этом она еще чем-то больна смертельно, и она дальше вот весь фильм лежит в коме в больнице. И
лечит.
Там, во-первых, действие происходит в трех планах. Первое – это вот именно то, что она лежит в больнице, и все остальные персонажи пытаются ее как-то спасать. То есть остальные персонажи, кто там? Вот здесь двое ее напарников и злодеи оставшиеся, да? То есть тот
принц
Абихан.
Ну как же, он был влюблён в Кэти, что ты?
Которого на самом деле…
Ты прекрасно нежна, как эта роза.
Зовут Леонардо Медичи Бандл. И вот эти остальные двое вот этих чуваков.
Леонардо Медичи. Держите меня семеро.
Подождите, дайте я это с прямым лицом расскажу.
Смотри, он это выговорил. Он это выговорил.
Леонардо Медичи Бундл. Бундл, он, неважно. Вот. Остальные вот эти двое, там вот чувак с синим лицом, я его кроме как Галдом Боуман не могу назвать, потому что он похож на Зинтреди из Макрос Плюса. И одноглазый дядька с вороной на этом самом. Ну, вот прихвостни Даркстара.
Ну да, да.
Темные звезды главного злодея. Они потом в конце сериала, если кто-то помнит, они переходят на сторону добра. Кэти лежит в больнице, ее глючит, она вспоминает детство. Рэми, да, ее зовут в японской версии. Она вспоминает детство к свою мать-шлюху и каких-то детей, с которыми она дралась. Потом могилу, в которую она попала, и у нее там было видение в этой могиле. Потом есть еще другая линия повествования, это какой-то загадочный город, как в Dark City, такой, из которого нельзя сбежать, куда они все персонажи попали, и там пророчество, что вы умрете там через столько-то дней, и там какие-то живут арабские зомби с усами, ездят на велосипедах и преследуют всю эту компашку. Плюс вот в этом, это непонятно, это город, это сон или какое-то видение коллективное, в нем еще у Кэти самой происходят какие-то глюки, которые насылает некая там божественная сущность, которая присутствует.
Это,
да, то есть ей мерещатся какие-то пантеры и все прочее. То есть,
короче,
это полный сюр, это больше...
Режиссёры много грибов очень съели.
Нет, грибы, слушай, это больше всего похоже на вот Михалковское предстояние, или как это там называлось. То есть, две части, унесенные призраками, господи. Как это называется? Да, да, да. Значит, как этот фильм-то назывался?
«Цитадель».
Ты, да, не, ну «Предстояние», «Цитадель», и все это вместе называлось «Утомленное солнцем».
«Утомленное солнцем»,
«Постояние». «Утомленное солнцем» – это вот именно то самое. Там явно комдив помирает, и ему вот эта вся история с какими-то непонятно откуда взявшимися персонажами, и какими-то летающими фашистами, и какими-то бомбами заговоренными, и там святыми минами. И это ему явно все вот проносится вот перед глазами вот за секунду до расстрела. Здесь такая же абсолютная вещь. То есть Кэти лежит в больнице, и там вот у нее вот этот пик там на томографе замирает вся эта штука, и ей вот 2 часа, ей какие-то предсмертные видения. То есть она пытается явно бороться с вот этой своей болезнью, там такая как тигр какой-то прыгает, пантер, да, ну, это настолько дико, потому что робот, титульный вот робот, вокруг которого весь сериал был построен, он появляется секунд на 10.
Игрушка,
которая болтается у нее на лобовом стекле в машине. И потом они еще, там есть сцена в музее, где там макет этого Макстара стоит. Ничего более далекого от сериала вообще придумать нельзя. И вот эти вот дети, которые пошли там на сеанс, там, не знаю, в 85-м году, они просто пойти на вот любимых этих самых, и там реально предсмертная галлюцинация на 2 часа.
Но у меня такая мысль, заметьте, фильм вышел спустя сколько, 4-5 лет, как раз детишки подросли,
ну, подруг,
и
да,
их впихнули, вот уже они доросли до этого...
Драму.
Я, да, кстати, не говорю, что все это плохо. Я просто,
естественно, я тоже со знаком плюс исключительно, да? И мне как раз показалось, что вот в это ощущение ностальгии какой-то, оно входит очень хорошо. Будто ты сидишь в полусне, и у тебя проходят мысли, они перемежаются вроде с знакомыми персонажами, но все они делают что-то странное, как-то уже даже по-другому зовут. Они периодически как с ног на голову все ставят.
Это сновидение.
Да, это
похоже, это конкретно
такой...
очень точно. Это линчевский практически фильм. Только в старой анимации, и, может быть, там было немножко больше логики местами, чем в Линче, но, в принципе, все сходится. Поэтому я не могу сказать. Я бы, на самом деле, вот людям, которые особенно Макрон видели старый, да, обязательно посмотреть. Это незабываемое.
Довольно отвратительно нарисован.
Ну, ладно, там все было отвратительно нарисовано в те времена почти.
Нет, ну, не все. Там тех же лет какое-нибудь «Яйцо ангела», да, которое...
Ну, сравни, пожалуйста, там... «Яйцо ангела» с...
Дело не в этом. Ну, просто... это действительно очень странный фильм, потому что там, ну, есть бронированный трамвай, который выезжает просто из вот фильма «Гаунтлет» с Клинтом Иствудом, когда они там автобус обшивали какими-то панелями, ехали в суд с какой-то теткой, да. Там полиция на них, да, кордоны устанавливала. Здесь то же самое. Здесь они собирают железный трамвай и фигачат через полицейских зомби и каких-то молящихся этих вот...
Там культисты какие-то.
Да-да-да, там культ. И вообще сцена, когда бежит это Рэми Кэти по переулку там с заклинившим пистолетом, и ее догоняет толпа зомби на велосипедах, и они... Это, в общем, тоже отдельная история.
Ну, скорее всего, режиссер в Твиттере спросил, что вы хотите увидеть в фильме.
Ну, если бы был Твиттер в те времена.
Были журналы.
Да, были журналы, были фанзины, всякие журналы и все прочее. Ну, фильм, конечно, ну, грустный, конечно.
Очень грустный.
И понятно, что в конце все уходят, в общем, как-то, как комдив уезжает на танке в закат, брать Берлин, и... Действительно, очень необычное аниме, и, может быть, из таких... полнометражных фильмов 80-х, он в числе, наверное, самых неожиданных, да, не то что неординарных, он все-таки довольно так канонически сделан в плане вот именно просто техники анимешной, но и сама идея снять продолжение сериала про робота без этого робота, это, ну, можно только...
Новатор.
Да, руку плескать. Предлагаю пройтись по вопросам из Твиттера, которые задают
давай,
по...
Давай.
Розе Тау спрашивает, не приелась ли вам режиссура Акиюки Симба и дочерний Silver Link? Куда ни плюнь, сразу хочется кричать «Шафт».
А почему Silver Link? Silver Link.
Silver Link.
Да, когда на шафт.
Алексей, ваше отношение к засилью шафтинга в современном...
Шафтинг? Это как фистинг, что ли?
Это хуже.
Простите.
Сломало все.
Засилие фитинга в современном аниме. Надо говорить аниме и поправлять на носу.
Пенсне. Мифическое.
Монокль.
Сколько еще терпеть можно его?
Много.
Кейки Симба. Ну, я пока терплю, потому что он все-таки достаточно разнообразен. И пока местами повторяется, но тем не менее много классных сериалов, которые я смотрю. То есть не дропаю после первой серии, а которые успешно досматриваю хотя бы до конца первого сезона. Как «Унылый учитель» или там...
Сора де Момачигамай.
Да, и так вращается этот город
это
дальше.
Я смотрела, да.
В том числе, да, они хорошие. Он все-таки умудряется немножечко менять свой стиль.
И он не похож, например, на Бакенмангатари и прочее.
Да, да. Но он все равно такой разговорный, но
ну,
хороший.
А что в этом плохого-то?
Нет, поэтому я пока еще не наелся Симбы, хотя, конечно, было плохо еще от Солтейкера в свое время.
Солтейкер это была вещь, которую мы на вот, первой серии анимов, да,
да,
как называется.
Домашних еще.
Там был момент, когда просто все смотрели Солтейкер, и там Юра Спиридонов, такой Акира
наш.
Он плюнул, подошел к телевизору и перевернул его на бок, потому что там половина кадров в серии была вот именно ракурс какой-то боковой. И там какое-то время удавалось даже... Все стало на свои места. Я по поводу Симбы и по поводу Шафта, ну, совершенно определенные претензии. Заключаются они в том, что люди злоупотребляют ходами анимационными, которые их, в общем-то, характеризуют.
Фирменными фишками.
Вот эта вот анимация при обычном сериальном бюджете, когда камера летает во все стороны, все вот очень так графично и красиво, но при этом это все с ужасной, там, нижайшей частотой кадров. То есть все движется рывками, очень грубо сделано, но при этом заявка на большой там, эпический размах анимации. При этом видно, что это, ну, в общем.
Они сильно экономят.
Да, 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 они сильно экономят. И через там определенное время ты просто начинаешь уставать от такой анимации. Да? То есть, как устаешь от говорящих голов, у которых там только губы шевелятся, так и устаешь от вот этих вот безумных плясок и каруселей. При том, что это, конечно, очень интересно и мило, это тоже начинает надоедать.
Не знаю, вот «Лето Сараша» я еще смотрел симбовский, он тоже прекрасен. Он как раз очень похож на вот это вот Сорода Мачи, как он там?
Сорода Мачи, кстати, мне манга нравилась гораздо больше. Мне показалось, что экранизация не очень...
Но она все равно сильная была.
Пятёрочная, да. Там миленькая была, но манга, конечно, повеселее. И,
в любом случае, Симба, он не троечник, он как раз в лучшем случае хорошист.
Симба хорошист. Симба, он да, вот, он не, никогда не соглашусь, что он в высшей лиге, да. Это не режиссер уровня Оси, Угу. Там Миядзаки, уж тем паче. Это не аутер, то, что называется, да? А очень хороший ремесленник. Такой кустарь, мастер, у которого есть вот именно, как это, вот, своя фишка.
Меня больше поражает его производительность, он же в каждом ТВ-сезоне присутствует. Да, порой двумя сериалами.
Да, это пугает немножко. Вот.
То есть, меня тоже, как он не выгорает до сих
Аня,
пор.
Аня, держи матрешку.
Ну, в принципе, по поводу Симбы я могу присоединиться к Валериным высказываниям. Это тоже как раз мой тоже момент, который меня напрягает. То есть, например, Бакемоногатари мне понравился, поэтому мне понравился Бакемоногатари, но второе продолжение я уже смотреть не стала.
Не Симоногатари? Там же самые...
Тоже я знаю, самые. Но, во-первых, я не фанат педофилии, мне это не интересует. Я не фанат трусиков, мне это не интересует. Мне не интересно...
Ты разочаровываешься
маленьких
сейчас?
Маленьких школьниц мне тоже... Ну, понимаете, были там нормальные, хорошие
что-то,
мужики.
Что ты смотришь в аниме
я вообще? Бы... Джинро, Ghost in the Shell.
Серьезная тетка.
А что делать? Там нормальные как бы персонажи, которые мне интересны.
На прошлой неделе она Хёка у нас смотрела и радовалась.
Да, Хёка это, так скажем, guilty pleasure, почему бы и нет? Я же так сказала, что это, в общем-то, не мой стиль.
К шестой серии у них была чудесная серия, где не происходило вообще ничего, они сидели и ели печеньки.
Ну и ладно, почему прекрасно, я бы тоже...
От режиссера Кийона это можно ждать. Там три сезона едят печеньки.
То есть, на самом деле, то же самое. Утомляет, во-первых, самоповтор, да?
Он каждый раз берется за новую, чужую вещь и экранизирует ее. И делает из нее вот...
Это минус, конечно.
Да.
Потому что ему бы как раз взять что-то от оригинала, именно фишку оригинала, и ее раскручивать, может быть, со своим каким-то, а он, конечно, оставляет все совсем.
А вы понимаете, что это основная претензия к Тарковскому?
Да, естественно. Нет, многим... это именно это экранизатор со своим почерком.
То же самое.
Поэтому... Но все равно он хороший.
Нет, с другой стороны, например, Оси тоже снимается своей фишкой. Ли, у нас выросли, вылупились новые анимешники, которые вообще в это время, не знаю, в детстве отходили. А ты
о, Господи, дави, дави! На свет ползут.
Короче, не на трусики ползут, а не на свет, так что не надо. Короче говоря, да. При том, что он повторяется, в общем-то, у него те же самые приемы, что-то баллон, что, хотя это не аниме, да. Но у него есть глубина.
А ты можешь еще раз сказать, на трусики ползут?
Сэй, Манко, Манко.
Еще один вопрос из Твиттера. Как там интервью с Исидоси Абэ? В этом году успеете? Успеем, успеем. Мы с Николаем Караевым, который продолжает оставаться в чудесном городе Таллине.
Все еще?
Где он захватил уже местное таллинское телевидение и вещал о смерти русского языка. В общем, у нас с Колей все вопросы, которые задавались еще читателями аниме-гида и на ВКонтакте к странице аниме-гида давным-давно, когда у нас была первая попытка сделать интервью с Исидоси Абэ, они все сохранены, мы их все оформили, и они практически готовы к тому, чтобы быть посланными Абе, но
три года ждут.
Коля должен их доперевести на японский, и тогда уже все сделано. Я надеюсь, что летом мы это большое интервью сможем опубликовать на Откору. Кто-то говорил, что зачем у вас такие длинные подкасты, их невозможно слушать. Вот сейчас вот будет чудесная пауза. Вы можете нажать на стоп и продолжить слушать через 3 дня. Итак, интервью с Марией Крутовой, автором, одним из авторов сайта «Манга-Вест», рассказывающего о манге и мангообразных комиксах. Я прям могу по списку пойти. Сначала, наверное, наши вопросы, потом какие-то были еще читательские вопросы. Начнем с того, что понятно, что везде, кроме Японии, да и в Японии тоже, но это просто меньше заметно, кризис с мангой. На Западе у нас издательства как-то схлопываются, закрываются. В общем, начнем, наверное, с западной манги, да, и что с ней происходит и почему у них рухнул рынок.
Так, ну, сейчас сразу скажу, что под западной мангой мы понимаем не переводную мангу, а именно оригинальную. В случае с Америкой OEO мангу, Original English Manga. Говорить, что с ней совсем произошел крах, прямо сейчас не совсем верно, потому что кризис у них был где-то году в 2008, когда рынок этой OEL мангой был буквально забит. Благодаря Tokyo Pop'у, и поскольку Tokyo Pop так получилось, что это самое известное американское издательство в России, то когда закрылся Tokyo Pop, было ощущение, что там померла и вся OEL манга. Но это неверно, потому что они утянули с собой только то, что издавали сами. А сейчас в Америке продолжают действовать два издательства, которые издают много у ее манги, это Yen Press. Однако они взяли курс на манго-адаптации молодежных романов.
Типа «Сумерек» каких-нибудь?
И... у них была манга по «Сумеркам», и эта манга даже выходила в России. Первый том. Там уже вышел второй. Какая елойная манга по «Сумеркам»? Это именно адаптация романа. Причем адаптация, во-первых, те, кто читал «Сумерки» роман и читал мангу, они говорят, что у нас мангу даже перевели лучше романа. У нас, конечно, ее издали попроще, как обычную мангу, и судя по тому, что не стремятся издавать второй том, она не особо пошла. Так вот, Yen Press адаптирует романы, и единственная манга на полностью оригинальном сюжете – это была «Ночная школа» Светланы Шмаковой, которая вышла 4 тома. Некоторое время у меня было ощущение, что она просто плохо пошла, поэтому Светлану тоже перекинули на адаптацию романа.
Это в Штатах 4 тома, потому что
в Штатах 4, в России вышло всего 2, третий том был заявлен, но теперь неизвестно, выйдет он или нет, потому что его издавали Comics-Art, а они разбежались с Эксмо. По идее, Эксмо должно выпустить третий том «Ночной школы», но что-то его до сих пор не видно в планах. Может статься, что он и не выйдет. Так вот, Светлана сейчас занимается адаптацией романа «Witch and the Wizard» Джеймса Паттерсона. И вот она недавно написала, что как только закончит третий том, то, возможно, вернется к «Ночной школе». Потому что у «Ночной школы» хоть и был финал, но это финал явно промежуточный, и история еще может продолжаться. Так вот, это Yen Press, а есть еще издательство Seven Seas Entertainment. Оно существовало очень давно. Примерно работали они в одно и то же время, когда Tokyo Pop начал издавать его мангу. И они продолжают издавать там полностью оригинальные серии. Вот что характерно, они все нарисованы на японский манер, в том смысле, что читаются справа налево. Одна из этих серий, Hollow Fields, Мадлен Роски, взяла серебряный приз на первой международной премии манга. Вот так даже.
А японские вещи переводные в Штатах, что вообще популярнее? Они же так насытили рынок UEL продукции.
Вообще?
Потому что там, я смотрю вот хит-парады там.
Там популярно Наруто. Наруто популярнее One Piece. Угу. Да. Ну так, там Sailor Moon. Сейчас очень популярна Sailor Moon. Ее переиздает Каданся. Ее раскупают практически моментально. Она всякий раз, как выходит новый том, он, по-моему, всегда даже оказывается в топе на первом месте и держится в топах в десятке примерно до выхода следующего. То есть Sailor Moon ее хоть стали издавать с сентября 2011-го, она уже по продажам она подбирается к Наруто.
Ну, если, конечно, считать там... Ностальгирующие старички или кто?
Дело в том, что Sailor Moon издавал Tokyo Pop и издавал очень давно. И она издавалась отзеркаленной.
Понятно.
Значит, издавали ее давно. Сейчас первое издание уже недоставаемое. Если доставаемо, то по бешеным ценам. Ну, там любят загонять томики по сотни долларов, по 200. Значит, ну, пришла Каданся. Во-первых, они издают... Новое издание, оригинальное было 18-томное, сейчас выходит переиздание в 12 томов. Вот что, кстати, меня удивило, в аннотации они не пишут что-нибудь типа, что это манга, которая перевернула представление о девочках-волшебницах в свое время, все такое, что стало эталонным сюжетом. Они пишут новые обложки, новый улучшенный перевод, японские имена, то есть,
ну, понятно, что,
манга в представлении уже не нуждается.
Да.
А так, там, конечно, среди популярных, вот, собственно, все те же серии, все тот же One Piece, Bleach, Negima, Fairy Tail. В общем, в основном то, что хорошо известно в России, именно то, что хорошо продается там. Ну, время от времени попадаются весьма неожиданные вещи в топах. Это типа манги про вино, которая в свое время взорвала азиатский рынок. Японцы, корейцы кинулись скупать вот эти коллекционные вина из-за этой самой манги. Это Seinen Manga Drops of God. Простите, я не помню точно японское название. Uh-huh. Я боюсь ошибиться. Там рассказывается о двух дегустаторах вин, которые устраивают соревнования за наследство, по-моему, отца одного из них. Вот тот, кто первым определит правильно все вина, указанные в завещании, он получает это наследство.
Всех их вместе соберут.
В манге этой, по-моему, уже за 20 томов. Ее, разумеется, первыми перевели французы и итальянцы, и сейчас до нее добралось американское издательство «Вертикаль», известное тем, что...
Сейчас нас зарывают.
известны тем, что оно очень любит всякую нестандартную мангу. Они, например, издали Дзиро Мацумото, Вельветин энд Мандала. Значит, возвращаемся к теме собственной манги. Там, где ее изначально не выходило слишком много, как в Америке, там, в сущности, изменения не сильно и заметны. В Германии, например, немецкая манга продолжает выходить. Там отделение Tokyo Pop оказалось умнее, оно не стало давить количеством и выпускало достаточно сносные вещи. Некоторые из них у нас выпускала фабрика комиксов. Это готические виды спорта, Йоу в квадрате, Гримманга. Гримманга вообще достаточно популярна, потому что к ней в прошлом году вышел сборник отдельных историй, нарисованных уже другими авторами, а не самой Кэйсиямой.
Получается, немецкий Tokyo Pop — это такой, как немецкие отделения американских компаний в начале Второй мировой, которые отделились и сами там творили, что хотели.
Ну, возможно.
То есть, как там, когда Coca-Cola...
Так
появилась Фанта. Когда Coca-Cola не смогли выпускать, они придумали сами свой напиток.
В разговор внезапно врывается Алекс Лапшин.
Ну, примерно то же самое и во Франции, причем если Германия, она изначально не очень комиксная страна, то Франция это страна со своей очень сильной школой комикса, поэтому мангу они развивали аж по трем направлениям. Во-первых, это появилось направление «La Nouvelle Manga», «Новая манга», в которой основатели предлагали совмещать черты французской школы, японской школы и на основе их создавать что-то новое. Ну так, «La Nouvelle Manga», она, в принципе, больше... Ее скорее бы назвали комиксом, чем мангой. Потом, собственно, во Франции выпускали мангу, похожую на японскую мангу, отдельными пуговыми томиками. И, кстати, Франция может похвастаться достаточно длинными сериями. Есть среди них сериалы на 8-10 томов. Один из них даже продолжается до сих пор.
А что значит манга, похожая на японскую?
Да, вот в чем отличие от
В смысле формат японской манги. Томики по 200 страниц, черно-белые, иногда с цветными вставками, но не более.
А, вот то, что называется новая манга, это были какие-то скорее комиксные.
То есть это французская.
Да, La Nouvelle Manga, там она может быть полностью цветной, она может быть в совершенно другом формате по размерам. И, по-моему, вот чисто ее принадлежность определяется тем, что так ее обозначил автор.
А производство, в смысле, авторы французы или японцы?
Там вот есть и французы, и японцы.
Кстати, если подумать, La Nouvelle Manga, наверное, если уж, да. Они ударяют по последнему слогу все иностранные слова.
Ну вот, и, значит, у них был третий путь. Они совместили французский формат альбомов с анимешным стилем. Это выходили 48-страничные полноцветные альбомы в твердой обложке. И вот здесь у них был как раз свой Tokyo Pop. Если кто-то знает французскую серию Skydome, вот она выпускалась издательством «Солей», которые в один прекрасный день взяли курс на такую вот евромангу, послали всех авторов, у которых был недостаточно анимешный рисунок, и начали клепать эти томики. Насколько я знаю, сейчас им пришлось эту программу сворачивать, потому что они всех достали точно так же, как когда-то Tokyo Pop.
Насытили.
Да.
А насколько ситуация в России зеркалит происходящее там в Штатах, скорее, да? И, в общем, в меньшей степени в Европе, сильно ли они со своими катастрофами нас опередили? Потому что сейчас издательство АСТ подкосилось и куда-то плывет непонятно куда. Видимо, Эксмо их поглотит.
Чем-то я могу сказать, что наши катастрофы, случись, если их переносить в Штаты, они бы там вообще вызвали бы полную панику, потому что что у нас закрытие АСТы или развод комикс-арта Эксмо, это было бы сравнимо с закрытием одного из крупнейших издательств. Вот типа как Yen-Press ушел бы от своего издателя. Там у них какая-то очень длинная цепочка, что Yen-Press — это дочка крупного фантастического издательства, которое, в свою очередь, тоже в какую-то медиагруппу крупную входит. И к тому же у американцев есть вообще достаточно уникальный по сравнению с Россией опыт. Это у них есть Viz Media, которым фактически владеют японские издатели Сюгакукан и Сюэси. У них есть Кадансия, которая сама теперь выпускает на английском свою мангу. У нас такого вообще нет. И, видимо, вряд ли будет. То есть, если так подумать, то у нас более катастрофичная ситуация, потому что у них закрылся Tokyo Pop, закрылся Bandai. причем закрыл и манго отделение, и аниме. Закрылось CMX Manga, это отделение Dark Horse. Вот. Но при этом остались крупные издательства, при этом продолжает помимо мейнстримной манги издаваться и весьма нестандартная, и идут подвижки в сторону электронной манги. У нас, если сейчас все закроется, то, скорее всего, нам придется учить английский, а еще лучше японский.
Говорим об особенностях манги русских авторов. В чем отличие от американской OEL манги и от японцев?
Ну, вот,
вообще, сколько этих авторов? Широк ли круг?
Давайте сначала об отличиях и сходствах. Потом так все сразу. В общем, начать проще всего со сходств с OEL мангой. Недавно у них была огромная дискуссия на тему того, как нам обустроить американскую мангу. Я ее читала, я думал, что вот если я это переведу на русский и везде подотру отсылки на комикс-индустрию или Северную Америку, то никто и не поймет, про что, собственно, была речь, потому что у них абсолютно те же проблемы, что и у нас, по большей части. Это множество молодых авторов, которые идут рисовать мангу, начитавшись, собственно, манги, которые хотят сделать ее точно так же, как японцы, которые хотят издаваться в Японии, и которых в то же время никто не хочет читать, потому что это не настоящая японская манга. Чего вы называете ее мангой? Но там накладываются некоторые особенности самой Америки. У них же есть комикс-индустрия, и причем очень развитая. Это в первую очередь супергеройский комикс, а также огромный пласт инди-комиксов, независимых комиксов. И кроме того, манга-то у них издается очень давно, и все, что американский комикс хотел у нее позаимствовать, он в сущности уже позаимствовал. Среди тех же независимых авторов есть много комиксов, которые, ну, именно что нарисованы с оглядкой на японцев, тот же Скотт Пилигрим. Но авторы сами не называют их мангой и относят их скорее к комиксам. Таким образом, получается, что те, кто рисует с таким явным закосом под японский стиль, они не нужны и заядлым комикс-фанатам, потому что они не хотят читать подражания японцам, когда есть уже переосмысленные стили. И они не нужны фанатам манги и аниме, потому что для них это не настоящая манга, неправильная.
Но при этом их какое-то количество, они издаются, так или иначе, да?
Да, но вот как мы уже говорили...
Да, можно я как раз спрошу? А вот, может быть, я опять не в тему, потому что мы как бы сейчас про американскую, а я уже про нашу. А вот у нас как бы художник, который рисует в манго-стиле, достаточно популярный и любимый. Ну, Богдан, Чёрт,
Они Ерёмин. Рисуют, но они не выпускают комиксы. Ну, то есть как бы есть Скунса Ацелот, да, есть там еще пара книжечек.
Ника та же самая.
Да, но будут ли они продаваться, если вот их сейчас вот просто взять и, ну, там, ну, есть же сборники. Вот, может, лучше Маша, наверное, расскажет про...
Помните микросерии типа «Ты и я»?
Две антологии, да, MNG и Руманга. Нет,
да,
журнал.
Да.
Вот лучше...
Я про то, что вроде бы их наличие никого не напрягает, у них свои фанаты довольно преданные.
Вот что эксперт думает.
Когда у Богдана выходила в очередной раз Ника и объявление запостили на аниме-форум, включая, что вышла русская манга, по-моему, не прошло и нескольких минут, и нескольких постов, как тут же поднялся спор, правильно ли это называть мангой. То же самое, кстати, было и со Скунсом и Ацелотом, когда их объявили истории, они тоже в пресс-релизе написали манга, и опять пошла холиварня, манга ли это вообще.
Ну, это любимое занятие, это когда не о чем спорить, спорят об определениях. Ну, если уж определять, как это, манга или не манга. И опять же, слово «стиль» нельзя говорить, потому что стилей в манге много.
Ну вот, это мы знаем, это мы понимаем.
Выходит хорошо, но продается ли? Это совершенно отдельная история ведь.
Да, с продажами, но вот насколько можно верить фабрике, неплохо продавалось «Хвостатое чудо». Это вот такая маленькая милипусечная книжечка, которая стоила 100 рублей. И как остроумно подметили на Боквере, ты ее сначала покупаешь, а только потом думаешь, зачем оно тебе надо было.
Да, импульсная покупка.
Да, неплохо. Судя по всему, продавался первый выпуск альманаха MNG, потому что фабрика заявила, что хочет его допечатать. Теперь, видимо, уже не допечатают. Но также они утверждают, что продавалось «Таинство Мнемы». Это, по-моему, была первая русская манга, которую вообще выпустила фабрика. Наверное, поэтому она и хорошо продавалась, потому что в плане отзывов на нее в интернете просто гробовая тишина. То есть на вопрос фабрики, где же те люди, которые купили 3/4 тиража, я тоже не знаю, что ответить. Мне самой интересно, где они и что думают.
одновременно почти вышли, по-моему, «Таинство Немо» и «Сунс Немур».
Да.
У кого? У Палмы. Палмы.
Да. По-моему, «Сунс Немур» даже был раньше, он был как раз...
Вот кто-то из них был первым...
Он был раньше, даже с «Кунца и Оцелота». У «Сунс Немура» одна большая проблема. Его название пишут правильно один человек из десяти. Поэтому, если о нем что-то писали, то его невозможно найти и запечатать. С «Сунс Немуром» такое ощущение, что второго тома мы уже не увидим. И не только потому, что «Пальма» закрылась, но и потому, что автор вообще куда-то пропал. Неизвестно, что она сейчас делает. Ее изначально особо в сети не было видно.
Жаль, потому что мне как раз казалось, что ко второму тому это уже перестанет быть таким...
Мне тоже.
Зеркальным вариантом «Токио Вавилона» и станет чем-то более...
Вот я уже теперь, у меня карамельные мысли появляются, что надо было развести скандальчик, что это наглый плагиат с «Токио Вавилона», тогда бы к манге был хоть какой-то пиар.
Ну да, нет, ну он не наглый, там довольно много отличий, но в целом вот основной костяк там, конечно, просматривается.
Ну известно, что автору нравится «Кламп». Какие авторы, собственно, сейчас действуют, за кем стоит следить? Ну, во-первых, это, конечно, Богдан и Хатчет со «Скунсом» и «Оцелотом». Мы надеемся, что они разрешат свои проблемы и все-таки нарисуют второй том. Ну а если не нарисуют, есть, конечно, вероятность, что кто-то из них пустится в свободное плавание. И что бы Богдан ни нарисовал, это определенно стоит ждать. Хотя вот, конечно, печальный момент, что он официально закрыл Нику, больше не будет ее продолжать. Так что никто так и не узнает, чем она все-таки закончилась. Вот открытие комиссии 2010 года – это дуэт авторов Мэздес и Ноэ Альбиноэ. Девочки тогда представили отрывок из манги «Ямантау». И если в 2010 году... Многие безошибочно угадывали источник вдохновения как One Piece, в смысле графики, сюжет-то был полностью оригинальный. То уже в следующем Мэздес, эта художница, она смогла уйти от слишком One Piece-овского стиля. Сейчас у нее, сейчас, конечно, его сравнивают с Дора Хедора, ее стиль. Я не знаю, читала ли она эту мангу, но, во всяком случае, графика ее примечательна тем, что она ближе уже к сейнен-манге, что она не настолько типично анимешная, с острыми носами, большими глазами.
А, напомню, для некрутых атаку вроде меня. А, сейнен, что это? Я вот все помню, мальчиковое.
Да,
сейнен. Все это девочковое, а вот сейнен?
Сейнен – это уже манга для мужчин. Она, как правило, отличается более серьезными сюжетами, хотя и там...
Так это я целевая аудитория?
Ну вот, если в 2010-м, по-моему, в номинации «Лучшая манга» победила другая работа, то в 2011-м они получили приз за лучшую мангу. У них была история для блаженных и юродивых. И в 2012-м, хотя по правилам комиссии они уже не имели права выставляться в манге, они получили приз в Лиге справедливости за более длинную историю.
Там что-то
ни берега, ни дна. Вот так. И вот еще один автор, побеждавший на комиссии, это Акима. Ее главы комикса «Scary Masker» печатались в четных выпусках альманаха MNG. А недавно она, чтобы от этой маски отдохнуть, нарисовала просто так комикс под названием «Вася не гей», где было Стебалово над штампами елойной манги и не только елойной манги. В общем, мы-то эту штуку прочитали почти сразу, как она ее закончила. А недавно на нее ее нашли на Дайре. А Дайри.ру – это считается, что там очень много анимешников и ёйщиц. Так вот, они нашли этот комикс, они начали его перепащивать. Вы понимаете, что перепосты удалить, когда люди начинают орать, да задрал уже этот комикс, перестаньте его постить.
Да, это успех.
Да. Значит, эти авторы, они больше известны по тому, что вывешивают в сети, хотя у них тоже выходили некоторые книжки. Вот пограничный случай – это Митас, старожилы, ветераны, я не знаю, наверное, помнят этого художника, потому что он очень с давних пор участвовал и в комиссии, и вывешивался на Манге.ру, которая когда-то была оплотом художников. Вот недавно они извините, я не знаю, как правильно читается этот ник, наверное, Зак Викт, они сам издатом выпустили первую главу своего комикса «Сангуис». Вампирский комикс с кровососами, да, с красивыми такими кровососами, но и с заделом на серьезный глобальный сюжет. Но, к сожалению, книгу, по-моему, уже нельзя достать, потому что недавно они заявили, что тираж распродан. Но случай такой пограничный, потому что это цветной комикс, да, и вот как-то язык не поворачивается назвать его мангой. Но есть у нас и авторы, более рисующие более стиль, более похожий на мангу. Это, например, сайт Burn, кто видел MNG 004. Простите, 004 – это цифры в ее нике, но да, это был четвертый выпуск «Альманаха», там напечатана ее коротенькая история, хотя она достаточно старая. Так вот, этот автор узнаваем по стилю, крайне напоминающим Блич Куба, по сюжетам, которые явно вдохновлены тоже джамповскими сёнинами и сёнинами вообще. Это очень, очень плодовитый автор, она сейчас рисует две онлайновых манги для зарубежных заказчиков. Одна обновляется постоянно, другая вот главами и не очень регулярно. В общем, такой продуктивности можно только позавидовать. И есть еще один товарищ, электровеник фактически, он смотрит сначала сериалы, а потом за 10 дней дорисовывает весь том. Это Дима Лемон Скай. Он уже продался американцам, так что вряд ли мы увидим его комикс на русском.
Ну, может быть, обратный перевод, как с ну, не то, что обратный перевод, да.
Еременовский хакер.
Да, Еременовский, мне что-то вот Светлана время... Шмакова опять в голову пришла, хотя она, конечно, да, это не совсем справедливо,
потому что у нее да, он выговорил часть тиража просто первого тома хакера на русском языке и продал его здесь.
Но там выпускал-то его, по-моему, тоже французское издательство.
Ну да, да, потому что он для французов его и делал. Интересно, что он в Японии издал томик. Я в руках держал и был в страшном восторге. Потому что действительно томик манги просто...
Нарисованный для японцев, и японцы сами просили, чтобы это был русский художник.
Да, причем отлично нарисованный. Ну, Юрьевна хороший, он же из аниматоров.
Общего у русской манги Суиэу как раз больше, чем кажется. Потому что удивительный факт, что и у нас, и у них очень много манги рисуют девушки. Парни-авторы есть, и да, есть они даже у нас. Это возраст. Очень много авторов. Это студенты или старшеклассники, соответственно, не старше 25 лет. И это, как и то, что они девушки, это накладывает отпечаток на сюжеты, потому что преобладает фэнтези и упор на приключенческую часть, и в основном пишут про подростков. Или, в общем, не очень таких взрослых людей. Скажем.
Ну, это мы в аниме знаем, так что ничего страшного. Ну, да. Целевая аудитория, она целевая аудитория.
Ну вот существуют кое-какие у нас отличия от американской манги. Мне так кажется, это была рука редакторов, потому что в печатных томах нет такого зацикливания на персонажах японцах и места действий в Японии. Наши вот этим, увы, точно, страдают.
Но это вечная попытка вот сделать как. Это беда чисто новичков.
Да, тоже заметил, что очень часто мелькают какие-то японские реалии, такие японские персонажи, и совершенно непонятно почему, потому что мне кажется, что ну уж про японцев сами японцы нарисуют, а если ты русский автор, то интересно же черпать это вдохновение как раз здесь, в местных реалиях, в местных сеттингах, и, по-моему, как раз именно переносить сюда вот эту анимешно-мангашную стилистику в наши Палестины, да просто оригинальнее, да, чем рисовать японцев в Японии и при этом называться русским мангакой.
Но это обречено на провал просто потому, что японцы Японию знают лучше, чем... Да. У нас же такой образ Японии все равно вымышленно виртуальный, очень сильно.
Да-да-да.
Даже у тех, кто там был, все равно.
Очень хорошая для вот именно как деконструкция японского мифа. Это приговская книжка «Только моя Япония». То есть он там начинается как травелок, а потом превращается в какую-то просто безумную конструкцию. Mm-hmm. Как раз вот эти все вещи...
Деконструкция началась.
Да-да-да. Деконструкция самая натуральная, потому что это... Ну, в общем, надо читать про гигантский туалет под подземным. Прямо это на голубом глазу совершенно серьезно рассказывается. И есть люди, которые именно это покупали как травелок, и у них были какие-то ужасные отзывы о том, что, ну, что это такое...
То есть сломал им шаблон.
Да.
Про мангу про японцев, нарисованных западными авторами, вот эта вещь, она упоминалась в той мега-дискуссии про американскую мангу. Там звучало так, что да, если вы хотите печататься в Японии, вы учтите, что японцы хотят увидеть ваше видение, хотят увидеть, что вы нового можете привнести, а не то, как качественно вы повторите японскую мангу. Вот, кстати, американский автор, который, по-моему, он и сейчас продолжает издаваться. Но, в общем, он издавался в издательстве «Каденсия», в их журнале «Morning Two» с совершенно отвязной мангой под названием «Пипочу». Абсолютно непристойная вещь. Со сценарием, в котором вообще отказали всякие тормоза, про американцев, приехавших в Японию. Среди них один анимешник, который вот именно приехал туда с мифом в голове, что Япония — это такая прекрасная страна, где все любят аниме и все косплеят. Среди них фанат комиксов, который терпеть не может этих гребаных атаку и приехал в Японию снять девочку. Ну и, наконец, всю эту поездку им устроил наемный убийца, которого местная мафия позвала кое-кого убить.
А вот. Был же чудесный комикс «Вертиго Поп Токио», который, в общем, почти про то же самое.
А, по-моему, «Нео Токио» же тоже примерно так как-то начинался.
«Мегатокио», он очень мирный, он как раз с уважением даже к атаку. И «Пипочу» — это как раз, да, такой, хоть и несколько непристойный, но это вот действительно интересный для японцев взгляд американцев на культуру. Там и вообще в комиксе, несмотря вот на все эти секс-насилие и рок-н-ролл, у него поднималась достаточно вменяемая тема взаимодействия цивилизаций, персонажей, у которых в голове культурный стереотип, потому что ведь была еще девочка-японка с большой грудью, которую постоянно пытались подцепить американские мальчики, из-за чего у нее создалось ощущение, что все американские туристы приходят и ищут секса с японскими девочками. В общем, там у всех персонажей свои тараканы в голове, и вся вот эта вот веселая компания, три тома, приключалась в большой деревне под названием Токио.
Получается, что те, кто рисует в стиле манга, назовем это так, как сейчас любят, у них возникает страшная проблема, потому что, с одной стороны, надо рисовать так, как мангаки рисуют японские, а с другой стороны, надо рисовать не так, как они, потому что так, как они уже все мангаки и рисуют. Богдан отлично, он разработал этот стиль, он вышел на новый уровень, он уже рисует как сам.
Ну, просто Богдан начинал...
Я его уже узнаю как Богдана, даже когда он где-то в Воронеже, каком-то далеком торговом центре, вижу нарисованную им рекламу, я вижу: о, Богдан, надо же.
С авторами более-менее понятно. Теперь вопрос про издательство. За кем стоит следить, кто у нас вообще остался, потому что их можно посчитать, по-моему, по пальцам одной руки буквально. Mm-hmm. Ну, дальше поговорим о том, что делать людям, которые хотят рисовать свою мангу, если у них еще не отпало желание заниматься такими вещами. Но сначала про издательство, российское издательство «Манги», все полтора, которые остались.
Да, ситуация прояснилась буквально за пару дней до подкаста, потому что «Фабрика комиксов» выпустила заявление, из которого следовало, что «Саст» они тоже скоро перестанут работать. Значит, «Фабрика» заявила очень много проектов русских авторов, к некоторым даже они успели вывести обложки, и теперь неизвестно, выйдет ли это все вообще. Потому что источник денег-то у них был в первую очередь от АСТ. И если АСТ их не будет спонсировать, им придется опираться на вот эту свою схему предзаказов.
Краудфандинг.
Да, причем если в случае японской манги вроде «Хиталии», которую давно ждали, и все еще продолжают ждать и надеяться, если там нет особых сомнений, что нужная сумма наберется, то согласятся ли люди выкладываться за русскую мангу, это еще вопрос.
Кстати, будем смотреть, потому что стор Otaku.ru, он сейчас получил у «Фабрики» статус социального партнера и распространителя, и практически вот все какие-то стоящие вещи, которые они из новых анонсировали, они сейчас есть в предзаказе не только вот в буфете «Фабрики», да, как они это называют, но и в стор Otaku.ru. Так что можете зайти посмотреть, что там вообще за комиксы.
В общем, хотя «Фабрика» была готова издавать не совсем профессиональных авторов, теперь, похоже, этим авторам опять придется ждать. Среди них такой достаточно печальный случай. Это «Манга Мун», которую сначала собирались издавать в «Пальме Пресс». И даже успели выпустить роман, на основе которого была нарисована манга. Там в самом романе был фрагмент первой главы. Но потом у «Палмы» пропало желание. Эта манга была напечатана в «Руманге». Там дошло, по-моему, до пятой главы.
«Руманга» — это альманах.
Да, это был журнал. Изначально, по-моему, они пытались сделать его ежемесячным, потом промежутки между выпусками стали увеличиваться, и в конце концов он заглох. Тут я, конечно, не знаю ситуации, может, я гадаю на кофейной гуще, но, по-моему, они зря сначала выпустили роман. Наверное, они посмотрели, что роман плохо пошел, и решили, что манга пойдет еще хуже. А по мне, надо было делать наоборот. Потому что, ну, какой смысл выпускать фэнтези-роман и вообще его не пиарить? Там этих романов выходит 500 в год. По-моему, он даже не попал в расконовский лонг-лист, где перечисляется вообще вся фантастика, вышедшая за год. А, ну вот. И в итоге этого Муна объявила фабрика, они повесили обложку, и вот уже грозились сдать в печать. А потом грянула вот эта ситуация с Аст. Видимо, Мун теперь не выйдет и в фабрике. Но еще остаются History Comics. Говорят, у них пока ситуация нормализовалась. Они преодолели свой собственный кризис, который был связан с тем, что торговые сети зажали деньги. Ну, вот, наверное, знаете ситуацию с топ-книгой.
Ну, торговые сети, зажимающие деньги, это, в общем, то, что послужило причиной смерти журнала Anime Geek, к которому мы имели отношение.
Но проблема в том, что у History как раз очень строгий отбор, и большинство авторов, которые к ним приходят, они просто отсеивают. Но если вы видели скунса и Ацелота, то видели, какой там уровень рисунка. У нас, к сожалению, на таком уровне, и, главное, постоянно, стабильно рисуют очень немногие авторы. Угу. Если, конечно, вы уверены в своих силах, можно всегда попробовать прийти к истории, только...
Получить отлуп не бойтесь.
Ага. И, главное, если будете им писать, присылайте синопсис, пожалуйста, и примеры страничек, а то мне рассказывали истории, как там люди пишут: «Здравствуйте, у меня уже есть 20 страниц манги, можно с вами заключить договор?» В такой форме. Причем самое смешное, что подобные письма уже начали приходить и на адрес Мангавеста, который вовсе не издательство. Да, да, да.
Ну вот здесь мы переходим к следующему вопросу. Вы молодой, талантливый автор, вас зовут, вы хотите рисовать мангу, хотите издаваться. Что вам делать? Как, с чего начинать и по шагам, если можно?
Значит, в первую очередь надо как следует подумать, надо ли оно вообще. Чтобы потом, когда нарисовано уже страниц 30, и все это мучительно достало, не было бы жалко бросать. Потому что рисование манги – это не рисование отдельных картиночек с персонажами, это работа посложнее. И она заключается не только в том, чтобы нарисовать 6 маленьких картиночек, но еще и придумать историю, и историю эту, понятно, донести до читателя. И надо смириться с тем, что мангой у нас зарабатывать весьма проблематично. Куда проще тогда пойти рисовать на заказ, там, где будут деньги. Есть несколько авторов, которые как раз на заказ рисуют в детские журналы, но, разумеется, там они занимаются не своими собственными историями. Ну хорошо, если здесь вы уже готовы, следующий пункт – это найти литературу по рисованию манги, по написанию сценариев и так далее, и так далее. С литературой по рисованию манги у нас не очень хорошо, потому что нас перевозили преимущественно книжки Кристофера Харта.
Ой, Кристофер Харт.
Его даже в Америке ругают. Насколько вообще известно, сам он в этих книжках ничего не рисовал. Туда рисовали приглашенные художники. В некоторых учебниках по сёдзи даже отметилась Светлана Шмакова.
Есть чудесная история в Google Плюсе, болтается одного из художников, который рассказывал, что он писал Харту, а Харт ему говорит: вы кто вообще, я вас не знаю, идите отсюда.
Да, тут надо добавить, что сначала к нему пришло письмо от Харта, что: здравствуйте, я готовлю книгу о том, как рисовать корейскую мангу, не согласитесь ли вы помочь? Когда он написал ему, Харт ему ответил: слушайте, вы кто такой, откуда у вас мой адрес?
Что-то там не так.
То есть там какой-то совершенно невменяемый персонаж. Ну и книжки, они правда очень плохие.
Странные.
То есть, ну просто плохие. Там,
по ним, по-моему, не научишься рисовать.
Да, на одну нормальную иллюстрацию, понятную, хорошо там разложенную по шагам, там, как все это делается, там приходится там десятка-два каких-то
просто
ужасных.
Ну, нарисуйте кружочек, а потом дорисуйте эту чертову
салу. Да.
Но есть у нас все-таки пара нормальных книжек. Во-первых, значит, у нас догадались перевести японское руководство по рисованию манги, и его издавал Прайм Еврознак. Оно так и называется. Манга, японское руководство по рисованию, по-моему, да, вот так, Харуна Нагатома. В нем на самом деле 3 тома, но они смогли издать только 2. Переводили, конечно, с английского, поэтому там есть...
А помните, какая это была с чудовищными транскрипциями? Просто такими невероятными. Там, помню, вместо Сёдзи был...
Шуджа.
Это как раз Харт. По-моему, это Харт.
Там, причем как-то остальные ничего, но в каком-то было совсем плохо.
Ну, там как рисовать Шуджа, да.
Так вот, Харуна Нагатома, иначе переводили ее явно с английского, потому что там был такое чудесное имя автора, как Осаму Тацука. Она более-менее вменяема, и она подходит для начинающих авторов. Там все это в духе японских руководств представлено в виде такой своеобразной манги. То есть, конечно, эта манга назвать сложно, потому что там нет почти привычных рамок. Но там есть текстовые баллоны, там есть последовательность картинок, так что это манга, это комикс. Ага, и есть руководство, нарисованное нашими авторами, его выпустил Эксмо. По-моему, оно так и называется «Как рисовать мангу». Но они со схожим оформлением выпустили переводную книжку, она не намного отличается от хартовских. Поэтому, если будете искать, ориентируйтесь на девочку с синими волосами. Это русское руководство, там же должны быть и русские имена авторов. Это достаточно вменяемое руководство, примечательное тем, что несколько глав там уделены академическому рисунку, а не сразу перескакиваем, как рисовать мангу, не зная анатомии. Но несколько там неудачных моментов, что они почему-то сосредоточились на японщине. Зачем-то там привезен словарик японских терминов, зачем-то, например, в главе про рисование одежды очень много уделяется вниманию рисованию кимоно, в общем, японской одежды. Но это в целом это достаточно хороший учебник, опять же, для начинающих. Ну а дальше уже стоит обратиться к сети или к иностранным руководствам. Таким каноническим считается серия How to Draw Manga.
И как-то очень много, насколько я помню, томов.
Да, очень много томов, там практически на каждую тему отдельно.
Но уровень тоже очень сильно скачет. Там есть и прекрасные, и какие-то.
Сначала можно попасть и на плохие, можно и найти хорошие. С литературой по сценариям положение чуть-чуть похуже, потому что специализированной литературы по комиксам на русском нет. По крайней мере, именно по сценарной. Есть несколько переводных статей, ну и все. В основном желающим научиться писать сценарий советуют обращаться к киносценаристам. И тут две книги, которые советуют всем, это Роберт Макки «История на миллион» и Александр Митта «Кино между раем и адом». Да, вот считаю, что они друг друга прекрасно дополняют и рекомендуют, поэтому сразу читать обе. У Митты, кстати, еще замечательные иллюстрации в книжке. В электронной версии вы их, по-моему, не увидите.
Практически манга. Нет, я видел сканированную версию.
Уже есть, отсканировались, да. Иллюстрации.
Но, в принципе, сейчас, по-моему, вышло новое издание, оно, в принципе, вполне доступно. Но и тонкость в том, что у Митта он это менее систематизирован. Макки, он очень четко он уже как преподаватель профессиональный. Митта тоже преподаватель, но он как бы действующий режиссер, а Макки чистый сценарист. И вот он как раз подает все очень системно, то есть четко-четко по страничкам, как бы вот. Вплоть до того, сколько слов там на минуту текста должно быть. Ну, есть же стандарт, одна страница, одна минута фильма. Я думаю, в манге как-то примерно так же это все будет укладываться.
Ну, в манге, конечно, есть особенности размера кадров, количества текста, потому что, например, чем меньше кадр, тем быстрее он читается. А даже если кадр на всю страницу, но в нем нет текста, он будет читаться долго. Ну, потому что это сигнал для читателя «Останови здесь внимание».
Аниматоры это называют таймингом.
По-моему, комиксисты тоже так же называют.
Интересно, что в Японии это слово «тайминг» пришло просто в язык.
В русском языке нету аналога слова «тайминг» вообще. Вот сталкивались несколько раз.
Да. Ритм, может быть, только чуть-чуть. Но темпоритм это немножечко
вот
другое.
Четкого, да? Полного аналога нету.
А так я сама бы посоветовала почитать, например, то, что пишут писатели, потому что это, так скажем, просто вправляет мозги. Когда читаешь, и внезапно в тексте видишь мысль, которая очень хорошо подходит к тому, что ты делаешь. Или узнаешь какие-нибудь факты, которые прекрасно ложатся на сюжет. То есть, если вы хотите рисовать мангу, меньше всего надо читать саму мангу. И больше смотреть фильмов, читать книги, смотреть комиксы. Только на манге лучше не зацикливаться. По написанию романов, да, по-моему, литература встретится еще больше переводной, на русском, чем даже по киносценариям.
Киносценариям мало, потому что это очень специфическая тема.
Да, а по романам побольше, потому что сейчас все этим занимаются. Значит, если вы уже поняли, что хотите рисовать, поняли, как хотите, считаете, что умеете, стоит еще задаться вопросом, точно ли вы в одиночку осилите и сюжет, и рисунок. Потому что, возможно, стоит или подыскать сценариста, это вообще проблема будет отдельная, как вдвоем засесть за одну историю и не поссориться на полпути, и вообще понимать друг друга.
А маленькое примечание. Отличный совет – это посмотреть мангу или сериал «Бакуман».
За Бакумана я уже готова убивать, потому что он, по-моему, стал для наших мангак первым руководством и, похоже, единственным. То есть везде первый же совет – почитайте Бугумана, почитайте Бугумана.
Я видел только начало, и там действительно прекрасно показан весь процесс производства вплоть до бюджета.
Да, а потом у них закончились вот эти полезные советы, и пошла тягучая романтика.
Почитайте Осаму Тедзуку.
Ну, Тедзуку всегда. Угу.
Ну, в общем, Бугумана читать стоит, но надо помнить, что это все-таки художественное произведение, насколько бы оно не было такой производственной мангой. Я надеюсь, современному поколению еще знаком термин «производственный роман». В общем, ограничиваться им все-таки не стоит, и стоит читать именно специализированную литературу. Так вот, значит, дальше определяемся, рисуем все это в одиночку или набираем компанию, чтобы было веселее, чтобы, если уж сама манга не пойдет, хотя бы можно было весело провести время. И не стоит с первого же раза замахиваться на шедевры всех времен и народов, на такую же бесконечную мангу, как джамповские сёнины.
Придет графоманище, принесет романище.
Потому что чем длиннее произведение, тем больше шансов до его финала не дотянуть. Потому что да, оно просто ужасно чертеет и захочется нарисовать что-нибудь другое. Попробовать сначала порисовать короткие истории, тем более, что до недавнего времени их можно было бы подать, например, в альманах фабрики. Или в один из множества самоиздатных журналов, которые постоянно появляются, выпускают первый номер, и больше о них ничего не слышно.
У меня коллекция еще с начала 90-х годов, вот таких вот первых томов всего, которые издавались. Очень много.
К нам утки приплыли.
Да, теперь у нас есть своя тапиока.
Ну и, конечно, короткие истории, они хороши тем, что да, они не успевают надоесть, и по ним не очень сильно заметны скачки графики. Потому что если рисовать что-то очень-очень длинное, к главе 4-5 станет заметно, что первая нарисована ужасно, и захочется ее переделать.
Ну, вот. Кстати, как с этим бороться?
Как с этим бороться? Сжать волю в кулак и рисовать дальше.
Некоторые переделали. Богдан Ники первую часть перерисовал, потому что они действительно были совсем любительские.
Ну, там он и сюжет вообще поменял полностью.
Ну, ничего, стало лучше.
Да, только мы все равно не узнаем, чем это закончится.
Но проблема коротких историй в том, что их писать гораздо сложнее, чем длинные, как ни странно. Да. Казалось бы, наоборот, но короткая история, она...
Вообще... Особенно, кстати, в манге, для которой характерно растягивание действий. Из-за этого художники постоянно страдают на комиссии, где ограничение в 10 страниц.
Да, или 4 даже было. Когда
но вот... это давно было. Потом поднимали до 16, сейчас спустили до 10. Правда, незаконченные истории все равно туда можно заливать, а некоторые еще хитрят и заливают развороты. То есть 10 страниц, но по 2 в каждой.
Но в целом считают, что короткая история, так же, как и рассказ, это высший пилотаж. На рассказы рекомендуют писателям переходить после романов, как бы, когда уже опыт набран, и когда появляется умение быстро втиснуть всю фабулу в короткий сюжет эффективно.
Да, однако до недавнего времени молодым авторам романов у них было все-таки больше шансов напечататься, чем у авторов манг.
Да и с рассказами тоже была проблема, рассказы нигде не публиковали. Да. Это сейчас как-то немножечко альманахи появились.
Так, ну и когда уже хоть что-то нарисовано, тут надо определяться или сразу идем в издательство, продаем права и больше уже нигде не выкладываем, чтобы не повредить продажам, или все-таки сначала пиаримся, набираем аудиторию, для этого стоит светиться везде.
Либо прятаться, либо не прятаться.
Значит, пример из комиксов – это «Архив ужасов», изданный фабрикой. Тут была небольшая проблема позиционирования, потому что фабрика упорно продолжала делать посты о нем с тегом «Русская манга», и люди покупали его и потом ругались, что это вы нам за мангу кривую такую подсунули.
Так а вот, что это было?
Это на самом деле комикс. Маша Конопатова, автор, считает его комиксом и сильно ругается, когда кто-нибудь его обзывает мангой.
А, вообще, мимо...
Да.
Мимо
ну, то есть, там, типа, есть, конечно, приметы манги, он черно-белый, там острые носы и большие глаза. Но тем не менее, он все-таки явный комикс. Если,
носы на самом
если бы его обозвали мангой, вот, собственно, когда его обзывают мангой, то народ не понимает, что это такое вообще. Это неправильная манга. В общем, это комикс, и Маша выкладывала его в сети по главам. И он, по-моему, до сих пор лежит в сети, его можно почитать. И он издан книжкой формата А4, там за 200 страниц. В общем, это дорогая книжка по меркам фабрики. Она тоже нормально продалась, разошлась половина тиража, по словам Маши. При том, что все лежит в сети. Так что, если у автора есть верные поклонники, если автор хорошо известен, то какая-то часть тиража обязательно разойдется. Правда, надо понимать, что даже если под каждым рисунком стоит 1000 лайков, это не означает, что вся вот эта 1000 пойдет в магазин и купит книжку, потому что у кого-то, кому-то не додали зарплату, кому-то чинить машину, у кого-то полетел компьютер, кто-то вообще прямо сейчас заказывать не будет.
Ну, но... можно же работать с читателем, то есть какие-то материальные бонусы, там, скажем, компанию как-нибудь предзаказов, там какие-то открытки, автографы, там все прочие, какие-то вот фишки, которые именно работают на привлечение...
Да, вот были такие компании, Palma Press с Усним Муром давала открыточку, только об этой открыточке никак нельзя было узнать, пока ты не закажешь. Они потом как-то написали, что да.
Забыли дают. Рассказать об этом.
И устраивали компанию History Comics, когда издавались Кунцы и Оцелоты, что каждая книжка подписана будет авторами. И там вышла смешная история. Они рисовали автографы капиллярными ручками, которые очень хорошо впитываются в бумагу.
Пропитывают.
Да, и люди, когда получали, им казалось, что это напечатанный рисунок. А-а-а. И начинали ругаться, что чего бы я заказывал, но будет эксклюзивный рисунок, а мы просто напечатали часть тиража с готовой картинкой. И Богдан сходил по таким записям, показывал фотографию, где сфотографированы два разных томика с разными картинками. В общем, пиар — это наше все. Главное, не доставайте слишком... Не доставайте слишком анимешников с самопиаром, потому что они вообще-то люди очень агрессивные, они не любят, когда им подсовывают неправильную мангу.
Да, раздражительные.
А, ну вообще стоит морально быть готовыми к тому, что как только вы начнете показывать мангу, выкладывать ее или печатать за пределами узкого круга друзей,
у вас
найдутся, да, найдутся как и поклонники, так и критики. К этому просто надо быть готовыми. Была такая присказка про форум Манга.ру, что там не было еще ни одной работы, которую бы похвалили, и не было ни одной, которую бы заругали, опустили до конца. Ну нет, позже там, конечно, появился и явный трэш и работы на все 10 баллов, но такая присказка держалась несколько лет. И тут можно было бы закончить цитатой из воспоминаний Бориса Стругацкого и, наконец, будьте просто реалистом, как бы плохо, как бы хорошо вы ни написали свою повесть, все равно будут миллионы читателей, которые отнесутся к ней совершенно безразлично, как если бы вы не писали ее вовсе.
Но это уже нормальная проблема творческого человека, оно всегда так. Единственное, надо делать скидку или поправку, что наши люди поругать любят гораздо больше, чем похвалить.
Не-не-не-не. Я слежу за американскими форумами. Там у них то же самое. Там, если отдавишь больную мозоль, будут те же самые холивары. Более того, у них были холивары беспрерывные месяцы на три. Правда, не по поводу манги, там другая была тема, но они вот 3 месяца холиварили с переходом на личности, с обещаниями прийти и набить морду.
Ну, по-моему, на аниме-форуме есть холивары, которые годами тянутся.
Особенно про холо-хора. Надеемся, что вы после этого готовы морально к рисованию манги. И теперь поговорим о перспективах, да?
Да.
Оптимистичный?
Давайте так, да. Вот оптимистичный-пессимистичный прогноз на ближайший, да хотя бы год.
Я так чувствую, в
именно
обоих случаях...
Про Россию, не про Запад.
Ну, про Запад там, да. Там никто не предугадает, чего случится, потому что, когда у них закрылся Tokyo Pop, это стало неожиданностью вообще для всех, хоть и были предпосылки. Что касается России, то, чтобы не случилось, русскую мангу все равно продолжит рисовать.
Сейчас, секунду.
Утка, она не хочет замолкать.
Пока все идет к тому, что останутся 2-3 издательства, которые будут выпускать по тому в месяц стабильно. И, возможно, кто-нибудь из мелких еще останется, типа Альтграфа, который пока неспешно выпускает Крушителя и хотят еще выпустить один однотомник корейский. Что касается русской манги, то с одной стороны, нам, конечно, хорошо, что будет выходить не 20 томов в месяц и будет меньше борьба за... место на полке, за кошелек читателя. Но, с другой стороны, в такой ситуации издатель должен быть очень рисковым, чтобы вложиться в проект русского автора, который еще неизвестно, окупится ли. Но хорошая новость. Что бы ни случилось, мы верим в наших авторов, просто так они рисовать не перестанут. И поэтому в самом худшем случае...
Сам издат?
Да, или сам издат, или выкладка в сеть. Причем, возможно, даже с попыткой монетизации, вот сейчас пытаются провернуть такой проект с микроплатежами по 5-9 рублей за главу. Какая-то часть отходит авторам, какая-то часть сайту Но тут непонятно, выйдет ли что из этого путного, потому что авторы любят выкладываться везде, и неизвестно, зарешат ли они ограничиться одной площадкой.
А что это за проект? Вот...
Это проект, изначально он был онлайновой читалкой для русской манги, созданной владельцами читалки для Сканлейта. Он называется Team Project RU, между Team и Project Defis. Там уже достаточно много русских авторов выложилось. В основном это вот все те имена, которые известны каждому, кто за русской мангой следит. И причем там есть не только манга, там есть и вполне себе комиксы. Например, та же Маша Конопатова или вот украинский автор Игорь Баранько, который, по-моему, успел порисовать для всех и во всех стилях, как Ерёмин.
Молодец.
Ага.
То есть и там попытка сделать микроплатежи? Или как, на добровольной основе или...
Пока они эту
или чтобы посмотреть, надо заплатить там как?
Пока они эту систему только собираются запустить. И, по-моему, да, надо будет платить за каждую главу, если ты хочешь ее почитать.
Вот а то, как это, помнишь, бывший пиратский Crunchyroll, на котором можно смотреть аниме совершенно легально. Но если хотите в хорошем качестве, там нужно платить абонентку.
На платную авторы могут переводить по желанию. То есть, если они хотят, они смогут оставить бесплатный доступ. Если они хотят получать деньги, то закроют. Ну вот, в самом худшем случае у нас будут попытки электронных продаж. И тут, конечно, все зависит от того, насколько читатель действительно хочет отблагодарить авторов рублем. Единственное, возникает проблема при такой системе недостаточная замотивированность авторов продолжать серию.
Ну, останутся 5 подвижников на всю страну.
Ну да. Я все-таки надеюсь, что при этом у нас наконец-то разовьются веб-комиксы, потому что в Америке, когда с закатом Токио Попа отсеклись пути для начинающих авторов, они ушли в веб-комиксы.
Веб-комиксы или стрипы? Потому что вот все-таки разница большая, потому что стрипы рисуют многие и...
Они популярны.
И они популярны, нет. Но при этом это не... Это какая-то совсем сиюминутная вещь.
Нет, я вот именно о веб-комиксах, которые... со сквозным сюжетом, которые продолжаются уже несколько лет, некоторые там лет 5. Один вот из самых-самых старых это Мегатокио, он, по-моему, с 2001 года. Правда, он еще и выходит на бумаге. Ну, печатают, когда у автора набирается материал, потому что сейчас он обновляется так, что шутят, по датам обновления можно строить генератор случайных чисел. И сейчас, если недавно, вот еще буквально лет 5-6, веб-комиксов на английском и в манго-стиле, они, конечно, были и достаточно стабильно обновлялись, сейчас их стало очень много. Вот фактически все авторы, которых сразу не берут в издательство, они пошли в веб-комикс, и это у стабильных авторов, которые много хорошо рисуют, у них потом есть шансы попасть в издательство, обычно это Yen Press.
То есть это такое накачивание мышц такое, да? То есть заодно да. Работа с читателем, сразу отдача, потому что в виде комментариев прямо там.
Да, и главное, прям если это по страничке две в неделю, то да. Сразу реакции, не надо рисовать целый том на сотню с лишним страниц.
Можно сразу смотреть, понравилось, не понравилось. Да? То есть это такая отработка, опять же, работы с публикой. Но это проблема такая, вот делай добро и бросай его в воду. То есть оно как бы не окупается мгновенно, оно именно требуется где-то еще работать, а это делать.
Ну, вот именно подвижничество, да, потому что прокормиться этим, конечно.
С другой стороны, как бы правильно, во всех учебниках по писательству говорят, что если можешь не писать, не пиши.
Потому что сейчас обновления, если есть, то они спонтанные. Вот автор дорисовал 3-4 странички, выложил их. Когда он там в следующий раз нарисует 3-4, мы узнаем продолжение истории. Кто-то выкладывает главами побольше, кто-то прям отдельными эпизодами. Да, в общем, есть такой некоторый разнобой, и до недавнего времени не было централизованного ресурса. В сущности, вот этот Team Project, он тоже еще не совсем веб-комиксный. Есть еще ресурс, заточенный чисто под веб-комиксы, под названием «Авторский комикс», но на нем по большей части стрипы. И, кстати, вот у авторского комикса есть рейтинг веб-комиксов. Там можно смотреть отдельно по переводным, отдельно по оригинальным. Конечно, видно, что большей популярностью пользуются все-таки переводные, и большей популярностью вообще пользуются стрипы. Сюжетные комиксы, они в основном пониже. Ну, в общем, это был пессимистичный прогноз, по которому русская манга уходит в цифру окончательно, и на печать вылезает только вот по каким-нибудь самоиздатным сборникам, самоиздатным книжкам, напечатанным на деньги авторов.
А система, вот как она называется, print on demand. То есть печать по заявке, по требованию.
Да, по запросу. Да, вот это вот с помощью печати по требованию издавался комикс «Сангуис», но там было достаточно дорого, по-моему, там было 350 рублей. И кроме того, у этого магазина, сам издал.ру, у него такая особенность, что доставка авиапочтой. Это еще плюс 200 рублей.
А по Москве тоже?
А по Москве можно самовывоз сделать. Я вот приезжала к ним, уже даже не помню точно станцию, я приезжала его забирать, конечно.
А 350 рублей за какой объем?
Это цветной комикс формата А5, и там где-то 80 страниц было.
А, то есть это толще, мягкая чем американский обложка. Комикс.
Да, толще, чем американский комикс, но, конечно, не сравним с томиком манги. Угу. Но он цветной зато.
Ну, это ближе к французским форматам.
Да, но там, конечно, их немного подвела печать, и, к сожалению, они не доредактировали текст, в нем были ошибки. Его стоило бы, конечно, прогнать через корректуру. А потом в том же самом издале Руманга пыталась набрать деньги на печать сказок белорусской художницы. Там, по-моему, даже и художница и сценарист «Апельсиновый полосатик». Или «Апельсиновый полосатик», это так называлась ее история на комиссии. Вторая манга, которую они хотели таким образом издать, это «Гофман», который появился еще задолго до того, как многие, наверное, слушатели этого подкаста узнали, что такое манга, и начали ее рисовать. Потому что его, по-моему, Липатов начал рисовать еще в 2001. Потом он объединился с Ольгой Чигиринской, она засела плотно за сценарий, и там должна была получиться очень хорошая вещь, где замешаны сталкерства и религии, немного постапокалипсиса.
Сурово.
Да, это был бы очень хороший такой глобальный сюжет. Надо еще сказать, что Липатов, он профессиональный художник, профессиональный комиксист. Да. Как и говорили, он просто начал рисовать героям анимешные головы, а так все остальное он рисовал, как рисовал раньше.
А почему был бы хороший проект? Или он просто заглох?
Значит, Гофман выходил в «Руманге». Но это в «Руманге» он начал выходить в 2011.
Недавно.
Существовал он с 2001, по-моему. Даже с учетом всех перерисовок выставлялось несколько страниц на комиссии. Но они просто не могли найти издательство. Сначала его думала издавать Advance Press. Я даже не знаю, слышал ли кто-то об этом издательстве. Но, возможно, вы слышали о журналах «Ну, погоди». Угу. И журнале для девочек «Юла». Он вот,
«Юла» знаем.
Да, он в анимешной стилистике был. Это тоже очень печально, что закрылся. И вот Advance Press собирались издавать и Гофмана. Но там не сложилось. И через некоторое время, как только вот права вернулись к Липатову, они почему-то подали его в «Румангу». И там вышло вот главы 4-5, не помню уже точно сколько. А потом их попытались собрать под одной обложкой и также набрать денег. Так вот, короче, денег они не набрали. Я оставляла туда заявку. И где-то в январе этого года мне из самоиздала написали, что, к сожалению, нужная сумма не набрана, мы отменяем проект, пожалуйста, пришлите реквизиты, чтобы мы могли вернуть вам деньги.
А то есть это краудфандинг, который не сработал.
Да.
Но мне-то кажется, что Гофман без издателей все-таки не останется в итоге.
Ну, я очень надеюсь, но говорят, что просто Липатов не помнит, на каких правах передал его роман.
Это тоже проблема авторов, они очень плохо работают с юридической стороны.
Да, потому что можно в такую кабалу попасть.
Mm-hmm. Это нужны агенты, но агенты тоже разные бывают.
Нужно хотя бы читать внимательно контракты, которые подписываете. И вообще лучше все подписывать. Лучше иметь всегда все договоры на бумаге, конечно.
И ходить к юристу
сначала. Да, и ходить к юристу и консультироваться.
Сколько таких историй уже было с потерей прав?
Потому что с тем же Токио Попом в Штатах там куча авторов, которые просто рвут на себе волосы.
А, потеряли права?
Совсем дикие были контракты.
Токио Поп хоть и закрылся, и у него отозвали все японские лицензии, но американские у него остались. И вот, собственно, они сейчас попытаются доиздать 8-й том Бизингаста. Таким же print on demand. А у нас это не особо сработало, но, как я говорила, тут особенность вот самого сайта сам издал, что там очень дорогущая доставка. Я чувствую, она многих отпугнула.
Давайте про оптимистический прогноз.
Да, давайте уже про оптимизм.
Да, то как-то совсем все грустно.
Ну вот, значит, мы можем надеяться, что History Comics более-менее останется на плаву. И можем, конечно, надеяться, что у нас что-нибудь придумает фабрика комиксов и тоже выкарабкается. Поскольку это пока единственные два издательства из оставшихся, которые заявили о готовности работать с русскими авторами, то, конечно, судьба русской печатной манги зависит от них. И в таком случае кто-нибудь из них в конце концов выпускает нормальную, хорошую русскую мангу. Тут мы, конечно, очень надеемся на истории, ну, хотя бы просто потому, что с фабрикой еще неизвестно, будут ли они придерживаться программы с русскими авторами или нет. Так вот, История выпускает качественную русскую мангу, над которой хотя бы не воротит сразу нос. Вообще, такой серией мог бы стать Кунсет Сеот, хоть он и не совсем манга, и споры о принадлежности к манге могут тоже длиться долго. Ну, в общем, Богдан и Хатчет, они как раз в состоянии рисовать по тому раз в полгода. Стабильно выходящая серия – это как раз то, что рынку нужно. Ну, в принципе, для начала хватило бы и качественного однотомника, который бы советовали друзьям, которые бы покупали себе, покупали бы в подарок. Ну, вот, кстати, такой хороший момент, что даже если манга вся лежит в сети, если кому-то очень хочется ее перечитать, он пойдет и купит томик, чтобы не мучиться с разглядыванием.
Конечно, но это как со всеми вообще вещами, с аниме тоже. Осязаемая книжка, она ценнее, чем осязаемый фильм на диске.
Мамина знакомая как-то моей маме сказала, что уже все полностью перешла на электронные книги и не видит смысла покупать бумажные, а мама, наслушавшись от меня рассказов, как я таскаюсь по конвентам и выставкам, беру автографы, она говорит, а как же, а взять автограф у автора?
Распечатал и взял.
Как только появится качественная печатная русская манга, это будет очень серьезный стимул как авторам.
Ну, на самом деле, вот нужен один том локомотив, да, какой-то, одна книжка, которая за собой потянет всю, там, уж какая есть отрасль.
Книжка или журнал, опять же, альманах, либо
том, один серия. Том, который можно будет подарить, который можно будет, о котором можно будет рассказывать, который будет не стыдно там... Вот,
а, ну, это как, хит такой, если вот как в аниме, если «Призрак в доспехах», который как бы не страшно советовать.
Акира, да,
да,
вот, да. Что такое большой...
Или Миядзаки, да, который вот... Который можно посоветовать, человек подсаживается и уже не относится с ужасом к этому.
Да, и который бы сильно отличался от того, что уже есть на рынке. То есть там и было понятно, что это русская манга, да, не японская. И при этом за нее не было бы стыдно.
Да.
Ну вот, кстати, к вопросу о журналах. Сейчас появляется очень много самиздатных проектов. Но мы говорили, что появляется, издается первый номер. И где-то он там продается в каких-то далеких магазинчиках. И его практически никак не пиарят. Он стоит кучу денег набегает из доставки. В общем, второй номер, как правило, потом не выходит.
С аниме-журналами точно такая же фигня.
Ну нет, а аниме-журнал, по-моему, какие-то доживают хотя бы до третьего выпуска.
Да, есть такой, но...
А потом, когда он не окупается, попробую издать второй. Ну вот, я не очень понимаю этой фиксации на журналах, потому что во всем остальном мире журналы или закрываются, или уходят в цифру. Закрылся буквально недавно немецкий сёдзи-журнал «Дайски». В нем помимо переводного сёдзи печаталась и немецкая манга для девочек. И как раз отмечают, что именно благодаря нему оттуда смогло выйти несколько хороших немецких авторов. Вот он тоже закрылся из-за убыточности. А в Америке, в свою очередь, перешли в цифру «Сёнин Джамп». Это была локализованная версия в цифре, он называется «Сёнин Джамп Альфа». Но он, конечно, не печатал мангу американских авторов. И был журнал «Йен Плюс». В нем как раз выходила «Ночная школа», в нем выходили поглавно все вот эти адаптации.
А, кстати, в цифру перешел в смысле для айпадов и PDF-ки или еще что-то?
По-моему, там у них есть отдельная программа для айпадов, а так у них не PDF-ки, а, по-моему...
Или защищенные какие-то исполняемые?
Флеш-читалка.
А.
Ну, в основе все равно PDF, скорее всего.
Наверное. Другое дело, что просто вот чтоб сразу не выдрали.
Да, да. Я думаю, если итожить, надо воспитывать силу воли. И не отступаться, если уж решили что-то доделывать. В общем, наверное, все-таки, скорее всего, работать с сетевой аудиторией читательской и потом выходить на издателей.
Но обычно замечают авторов-то как раз в сети сейчас очень многие издатели.
Сформировать какую-то фэн-базу.
Ну да, вот это, боюсь, была еще одна из проблем Сунсива Мура, потому что автора никто не знал.
А я тоже так, Сунсива Мур тоже. Вначале прочитал с третьего захода, а потом... Что это?
Под конец такой небольшой блиц, наверное, очень коротко. Вопросы из Твиттера, их все несколько штук. Значит, пользователь Кэшмем, наверное, это читается, спрашивает, слышали ли ваши гости хоть какие-либо слухи о планах по выпуску light novel на русском. Light novel – это то, что в Японии называется ранобэ. То, что по-русски, скорее всего, называется, извините, иллюстрированная повесть. В общем, это такой отдельный немножко тип японской литературы. И многие вещи, по которым рисуют мангу и снимают аниме, часто основой выступают как раз ранобэ.
Этот вопрос очень часто задают, я чувствую, его перестанут задавать, когда издадут наконец «Волчицу и пряности» или «Харухи Судзумию». Так вот, планов пока ни у кого из издательств нет, потому что есть подозрение, что это еще более узкая категория, что у Ранобы еще более узкая категория фанатов, чем у манги. И если манга продается плохо, то Ранобы не окупится вообще. А работы по переводу там нужно больше, потому что больше текста.
Крис Р. Ивел спрашивает, как вам качество перевода лицензионной русскоязычной манги в целом? И второй вопрос, какая манга всех времен и народов? Ну, то есть какой-то, видимо.
Значит, качество тайтл переводов у меня стало, устраивать у поздних изданий комикс-арта, правда, далеко не у всех, потому что почему-то просел сильно «Рыцарь-вампир», по-моему, там сменился переводчик. И достаточно стабильные переводы истории, особенно чудесно была песня «Кукла», где есть один персонаж, говорящий убийственно вежливым языком, и одна девочка, ну, полная оторва, у которой стиль речи варьируется от «Муси-Пуси» до «Маргалу-Выколю». А что касается манги всех времен и народов, может, конечно, многие ждут, что я назову «One Piece», но я все-таки скажу, что это манга Наоки Уросавы и в первую очередь «Плуто», где, или «Плутон», где Уросава проявился полностью и как художник, и как рассказчик. Это достаточно короткая манга, в отличие от других его, типа «Монстра» или «Парней 20 века». И, в общем, здесь это просто концентрированный Уросава со всеми его закрученными сюжетами и великолепной графикой.
Глеб Ю спрашивает, могли бы вы выделить значительные произведения в жанре манги для девушек последних лет, не ограничиваясь тем, что доступно в России? И, видимо, речь идет о каких-то вещах, вот как в аниме произведение Кунихико Икухары или экранизация Каре Кано. Как там, он, она и их обстоятельства.
Но, к сожалению, хоть я и девушка, но я, как и большинство наших девушек отаку, читаю сёнин мангу или сейнен. Единственная вот у меня любимая мангака – это Рейко Симидзу. И, к сожалению, к ее мангам нету даже до конца английского сканлейта. Но мне очень нравится ее «Принцесса Кагуя», где был основательно закручен сюжет про группу подростков, которые должны умереть по достижении 16 лет. Впоследствии там в лихо закрученном сюжете оказываются и инопланетяне, и тема клонирования.
Отлично.
Да, лунные камни. И все это печаталось в сёдзи-журнале. То есть достаточно очень укуренная сёдзи, но менее укуренная, чем ее первая длинная работа, где были русалки, Чернобыль и балет.
Красота какая. Маш, спасибо большое за интервью. Я думаю, у всех просто, у всех из ушей уже лезут названия, детали, подробности. Я думаю, если...
Спасибо, что позвали.
Если с российской манго будут происходить какие-то значительные изменения к лучшему или к худшему, мы обязательно встретимся еще раз и тоже это все обсудим. Спасибо.
И мы магическим способом переносимся из парка с уточками в нашу тайную студию в чертогах Токио 4. Белочки покормлены?
Белочки покормлены.
Все, по-моему, мы с Машей обсудили, за исключением одной вещи, которая называется...
О боже, йой!
Вот!
Трепестите!
Что нам делать с йоем, совершенно непонятно, потому что выходит довольно много йойной манги, о которой на Otaku.ru мы, в общем, не пишем. И я не знаю, плохо это или хорошо, потому что в Рунете нет... по-моему, ни одного сайта, где йойная манга рассматривалась бы, ну вот, не с позиции фанатов, да, или угу. там каких-то заинтересованных в фудзёсе, а с позиции, в общем, обычных более-менее людей, и я не знаю, надо ли так ее вообще рассматривать, потому что у нас никого вот в составе редакции нету, кто действительно был бы фанатом его. Стоит ли такое делать, или мы обидим читателей, и это не нужно?
Если рассматривать с точки зрения... Что такое точка зрения фаната? Это предвзятая заранее как бы точка зрения, и она для вот среднестатистического читателя, предположим, что не каждый из них фанат его, да, она ничего не даст.
Его, по идее, как правильная статья, она должна быть увлечь читателя.
Угу.
Волшебный мир его в данном случае.
Она за пропаганду.
Нет,
Она может развлечь, показывая этот волшебный
мир. Нет, я могу развлечь вас замечательно, рассказывая про ее, хохотать будете. Но это кому, я думаю, что как раз вот людям, которые фанаты, это их может, в общем-то, задеть в какой-то степени.
Разозлить.
Нет, не то, что я собираюсь кого-то оскорблять. Я никого не собираюсь оскорблять, поскольку это личный вкус. У меня тоже есть свои, как бы. Проблема в том, что даже среди вот чисто ейных произведений, которые к другому жанру не отнесешь, встречаются реально хорошие вещи. Потому что, по идее, в любом жанре отстой всегда 95%. Угу. Понимаете? Это не важно, ейой это или не ейой. Просто среди ейой тоже есть хорошие, отличные вещи. Не рассказывать о них глупо. Игнорировать их тоже не нужно. А другое дело, что кому-то надо влезть в батискаф, спуститься на днище этой клоаки и искать, значит, эти перлы. И у нас пока таких вот самоотверженных личностей нет.
В Store Otaku.ru каждый месяц приезжает какое-то количество томиков ейной манги. Я думаю, просто мы можем в них порыться. Давайте-ка вы, друзья, слушатели, нам напишите с тегом Радио Таку в Твиттере, как нам быть с ЙОЭМ. Хотите ли вы беспристрастных рецензий на ЙОЭ от нас?
Но готовьтесь к разносу в таком случае, если вы как бы не боитесь.
Не, ну, если хорошие вещи
будут. Нет, если вещь хорошая, никто, конечно, не будет никаких претензий иметь.
И посмотрим. А следующий подкаст мы целиком посвятим рецензии Ани на Boku no Pico.
Ничего хуже, чем это, я себе представить не могу.
Да ладно.
Нет, могу, конечно.
Как ты это лукавишь? Надо еще помнить, что все, что мы говорим в этом подкасте, это наше личное мнение, не мнение редакции Otaku коллективной, да, и не надо путать какие-то наши персональные пристрастия с, грубо говоря, мнением...
Вселенской истины.
Да, средством массовой информации.
Экипаж подлодки прощается с вами, всплывем, надеюсь, через недельку.
Из бурных океанов Хиоя.
Нет! Удачи вам, держитесь.